Человек – социальное животное. С глубокой древности человек использовал свое главное преимущество – возможность передавать накопленный опыт и обмениваться им при помощи общения. Это великое и сакральное знание о том, что человек от общения обогащается больше, чем затрачивает на него, человечество пронесло сквозь века и все приключившиеся с ним невзгоды. Люди всегда образовывали социальные связи – родовые, племенные, цеховые, связи по интересам. Сети контактов складывались в силу, которая помогала сохранять и приумножать знания, решать проблемы, организовываться в кризисной ситуации и не только. Из всех наших зависимостей самое важное – это тяга друг к другу. Абсолютно все блага цивилизации мы имеем исключительно благодаря возможности эту тягу реализовать и удовлетворить. Сейчас вы слушаете мой голос через одно из приложений, созданных специально для передачи знаний. И в настоящий момент ни для кого не секрет, что коммуникационные сети стали главным источником богатства, влияния и силы. Разумеется, такой лакомый кусок не мог не привлечь алчущих власти и славы, не мог пройти мимо государственных структур и коммерческих корпораций. Первичный период хаотичной свободы обмена информацией в интернете продолжался лишь до поры до времени. Как только пользователей в сети стало достаточно много, интернет стал развиваться как сеть коммерческих коммуникационных каналов, и обычные человеческие связи в нем непременно сминала лавиной пропаганды и рекламы. Но вместе с интернетом развиваются и технологии, позволяющие избежать давления извне, сохранить социальные связи нетронутыми. Гибкий и удобный инструмент, способный предоставить все богатство информации из интернета без корпораций, лозунгов и рекламы. Это место называется Fediverse. Огромное количество разных сайтов с разными технологиями общения, разным содержимым, разной манерой подачи содержимого, но объединенные, тем не менее, в одну социальную сеть. Это история о том, как появился Fediverse, как он развивался и чем живет сейчас. Я расскажу о технологиях, людях, культуре, смерти и чудесном возрождении. Наш рассказ пройдет сквозь десятилетия, от зарождения интернета и до наших дней. Так что усаживайтесь поудобнее, будет очень интересно. У каждой истории есть предыстория, и технологии будущего всегда базируются на идеях прошлого. Поэтому для начала давайте разберемся, что было до Fediverse в его нынешнем виде. Существовали ли федеративные системы до него? Какие технологии и идеи послужили становлению Fediverse? И каковы были предпосылки к его созданию? 1965 год. США. Двое сотрудников Технологического университета штата Массачусетс, Ноэль Моррис и Том Ван Влек, работавшие тогда на компьютере IBM 7090, пожелали облегчить общение себя и своих коллег друг с другом с помощью зарождавшихся тогда компьютерных технологий. Компьютеры в то время были гигантскими, один компьютер мог обслуживать целые университеты и научно-исследовательские институты. Операционная система компьютера, используемого Ноэлем и Томом, CTSS, поддерживала разделение процессорного времени между несколькими пользователями, а значит, несколько человек могли одновременно работать за одним компьютером, используя терминалы. Так назывались тогда сочетания клавиатуры и монитора. Это было время еще до Unix. Он появится только в 1971 году. Идея дуэта инженеров проста – передать письмо в обычном текстовом формате от одного пользователя к другому. Обмен сообщениями проходил между разными пользователями одной и той же EVM. При этом пользователь мог быть уже за терминалом или мог куда-то уйти, и в таком случае он получит сообщение, когда вновь явится на рабочее место. Нужно было всего лишь знать имя пользователя внутри компьютера и передать ему сообщение специальной программой, которую Ноэль и Том написали, назвав просто и незамысловато – Mail – почта. Сложнее приходилось, если нужно передать письмо на другой компьютер. В 1960-х годах интернета не было даже в проекте. И только в конце десятилетия большая часть университетов подключится к военной вычислительной сети ARPANET. Эта сеть задумывалась как надежный способ хранения, передачи и обработки информации и проектировалась с расчетом на самые невероятные и разрушительные катаклизмы, вплоть до глобальной термоядерной войны. Децентрализация, принцип отсутствия единой точки отказа, лежит в основе ARPANET. Это изначально полностью распределенная, одноранговая сеть. Каждый узел ответственен только сам за себя и за связь с другими узлами, в остальном они полностью автономны. Такая схема придает системе важнейшее свойство – надежность. Даже если упадет или отключится один узел, несколько, половина, даже большинство. Вся остальная сеть будет продолжать работать, как ни в чем не бывало. Появлялись и закрытые, несовместимые системы электронной почты, вроде чисто военной системы X400. Она была настолько успешной, что иногда казалось, что она затмит изначальную институтскую реализацию. Сама программа Mail была портирована и переписана много раз, прежде чем стать частью операционной системы Unix в 1971 году, которая сначала стала фактическим, а потом и документально закрепленным стандартом для компьютерных операционных систем и была установлена почти всюду в ARPANET. Именно в то время и появилась знаменитая собачка в адресе электронной почты. Обозначения адреса идентификатора электронной почты закреплены в стандартах RFC сначала как адрес электронной почты, а потом и как часть URI – универсального идентификатора ресурса. Собачка, или at, заменяет предлог на и разделяет идентификатор на две важные части – кого или что обозначает идентификатор и где, на каком узле он находится. Почтовая система видит, кому и куда адресовано сообщение, так как если бы вы указывали адрес на конверте. За эту версию почты ответственен Рэй Томлинсон, выпускник MIT, инженер, хакер и изобретатель. На его же совести один из первых синтезаторов речи и первые два компьютерных вируса. В итоге программа Mail победила. К 1973 году электронная почта занимала 75% трафика в ARPANET. Через некоторое время ARPANET, соединившись с несколькими другими сетями подобного плана и стандартизировав протоколы, в 1983 году превратился в интернет, а немногим позже новорожденная сеть стала открыта для использования гражданскими лицами, хотя и в довольно ограниченных масштабах. Соединение было доступно в основном в академической среде. Пол Мокапертис в том же году разработал систему доменных имен. Стало возможно объявлять имена машин в интернете таким образом, чтобы все остальные машины могли узнать, какой IP-адрес скрывается за человекочитаемым именем. Электронная почта также менялась, развивалась, эволюционировала и меняла протоколы. Появились специализированные машины, почтовые серверы. Они работали круглыми сутками, и единственной их функцией была пересылка и хранение сообщений по поручению пользователей. В 1982 году появился так называемый простой протокол передачи почты, всем известный SMTP, который серверы используют для связи до сих пор. А в 1984 появился протокол почтамта, также известный как POP. Клиенты использовали его для получения почты с сервера, однако 10 годами позже POP будет заменен протоколом доступа к интернет-сообщениям IMAP, оставляющим почту на сервере и позволяющим удобный доступ с нескольких устройств. Одновременно и даже часто в пересечении с электронной почтой развивались системы файлообмена и почтовых конференций Usenet и FidoNet. Последней частью интернета не являлся, будучи вместо этого отдельной файлообменной сетью, работающей через телефонные линии. Они использовали похожие по смыслу протоколы, но были децентрализованы по немного другой схеме. Если на каждом сервере электронной почты хранился свой архив писем, то в Usenet и FidoNet архивы сообщений были общие, и между серверами они просто синхронизировались. Однако они были достаточно схожи, чтобы существовали специальные шлюзы для доступа из одной сети в другую. Аудитория интернета была все еще небольшой и закрытой, но пользователи охотно общались в новой среде. Цепочки сообщений, списки рассылки, электронные конференции, спам, флут, флейм, модерация, троллинг, смайлы, аски-арт и так далее – все эти вещи берут свое начало в том времени. Это были ранние годы. Но уже тогда у интернета сложилась собственная субкультура, и доставлялась она по почте. Было бы трудно поверить в то, что система, появившаяся в середине прошлого столетия, жива до сих пор, но это факт. Можно со стопроцентной уверенностью сказать, что у каждого из вас есть почтовый ящик, а то и несколько. А разработчики ядра Linux, к примеру, все еще пользуются ничем иным, как списком почтовой рассылки LKML для решения важных вопросов. Они просто так привыкли и предпочитают не трогать то, что работает, хотя технически сам протокол безнадежно устарел, и его приходится обвешивать с каждым днем все большим количеством надстроек, чтобы обеспечить современные функции. Однако, несмотря на это, электронная почта выявила и кристаллизовала понятие и признаки федеративной сети. Двухранговая децентрализация с серверами и клиентами, возможность создать свой сервер при помощи свободно распространяемого инструментария, связь серверов друг с другом по простому текстовому протоколу, своя часть содержимого сети на каждом сервере и особая форма адреса – все это послужит фундаментальной основой для будущих федераций. Шли годы, интернет менялся. Появлялись новые протоколы и средства общения, чаты, мгновенные сообщения, всемирная паутина. В 1998 году консорциумом Всемирной паутины, организации, издающей нормативные документы веба, был разработан и принят расширяемый язык разметки в качестве стандарта – XML, формат, который может содержать в себе данные практически любой сложности, оставаясь при этом текстовым. Единый, стандартизированный, нейтральный к данным, невероятно гибкий и открытый формат стал идеальным для своего времени базисом для будущих технологий и даже сетевых протоколов. Это был рубеж веков. Конец 20 века и начало 21-го. Конец 90-х и нулевые. Золотой век интернета. Эпоха Web 2.0. Глобальная сеть вдохновляла своей открытостью и гигантским потенциалом. Время, когда даже большие корпорации не стеснялись вкладывать свои усилия в открытый веб. Так, в 1999 году программистом Джереми Миллером была начата работа над протоколом XMPP, также известным как Jabber, федеративным протоколом нового поколения, который использовался для создания сети мгновенных сообщений на манер популярного тогда ICQ. Формула та же, что и у электронной почты. Простой текстовый протокол, на этот раз на основе XML, и федеративная структура. В итоге протокол принят инженерной группой интернета как стандарт RFC-3920, а в доработке и расширении возможностей протокола приняли участие все, вплоть до тогдашнего Google, который впоследствии бросит протокол, заменив свой Google Talk на Google Hangouts. XMPP был призван не только служить средой для мгновенных сообщений. Целью этого протокола было объединение разрозненных ресурсов в интернете и, возможно, даже замена устаревшей электронной почты. Но Jabber не смог этого обеспечить, он не прижился в умах людей так, как до этого сделала электронная почта, оставшись до сих пор лишь мессенджером для хакеров и энтузиастов. И идея повисла в воздухе. Однако XMPP доказал, что в рамках федеративной структуры можно создать практически все, что угодно, потому что интернет был задуман именно для коммуникации в подобном режиме, и поиски идеального средства связи продолжились. Эпоха Web 2.0 означала океаны контента, сделанного руками пользователей. Блоги, подкасты, форумы, динамические сайты наводнили интернет. Под воздействием новых сервисов, таких как MySpace и LiveJournal, WordPress и других, стала назревать необходимость в синдикации, распространении и автоматизированной обработке бесконечных потоков информации с сайтов. Вновь всплыла идея объединения разных ресурсов одним протоколом, возможности создания так называемой «благосферы» — совокупности всего информационного богатства международной сети, создаваемого ее жителями. Следующий герой нашей предыстории, 14-летний вундеркинд по имени Аарон Шварц, продвинулся в этом направлении чуть-чуть дальше, чем изобретатель XMPP, разработав и представив простенький, но, как оказалось, крайне мощный протокол передачи новостей — RSS. Протокол простой синдикации, так же как и Jabber, основан на XML и представляет собой по-особому размеченную постоянно обновляемую сводку статей того или иного ресурса. RSS нашел применение повсеместно, от больших новостных ресурсов до блогов-одиночек и даже подкастов, особого вида радиошоу в эфире интернет. И если у вас имеется RSS-клиент, вы можете собрать свой собственный ежедневный дайджест новостей и просматривать его в удобной для вас форме. Аарон Шварц был хакером и активистом, ему было не все равно. Он боролся за открытый интернет и свободный доступ к информации, в частности научной. Аарон считал, что если закон противоречит тому, что правильно, то закон следует игнорировать. После публикации архива научных статей в знак протеста, Аарон Шварц был арестован. Ему грозили 50 лет тюремного заключения и 1 миллион долларов штрафа. 11 января 2013 года Аарон Шварц совершает самоубийство. Тем временем интернет не стоит на месте. Сервисы блогов, которые предоставляли возможность подписки друг на друга и добавления в друзья, подают Марку Цукербергу идею — вынести на первый план не контент как таковой, а именно социальные связи пользователей, чтобы люди могли находить друг друга и держаться ВКонтакте, делая некоторую часть своей личной жизни публичной. Каждый человек в такой системе немного блогер, микроблогер. Средняя длина сообщения в таком сервисе сокращается от объемной статьи до небольшой заметки или фотографии с маленькой подписью. Таким образом появляются сервисы нового типа — социальные сети. В 2004 году был создан Facebook и в 2006 облегченный и сжатый вариант – Twitter. Суть у них примерно одна и та же – средние или короткие сообщения, взаимные добавления в друзья, а также возможность мгновенно поделиться со своими друзьями чужими мыслями, найденными в той же сети, и даже выразить какую-то однозначную реакцию в случае необходимости. Оказалось, что такой формат очень гибок и удобен как для эпизодического отложенного общения обо всем и ни о чем, так и для создания серьезных тематических сообществ. А еще оказалось, что практически любая публикация в интернете идеально ложится на социальную составляющую, что, если подумать, неудивительно, если вспомнить про старую идею блогосферы. В 2004 году появляются социальные видеохостинги YouTube и Vimeo, а с распространением смартфонов, оборудованных фотокамерой, в 2010 году появляется социальный фотохостинг Instagram. Слова «лайк» и «репост» прочно входят в лексикон современного человека. Web 2.0 когда-то доказал людям, что каждый может быть творцом, однако теперь люди не просто публикуют контент. Теперь контент — это предлог пообщаться. Тема для обсуждения. Возможность других посмотреть и себя показать. Образовать связи. Life Journal, MySpace, Facebook и Twitter. Reddit, YouTube, Tumblr, Flickr, ВКонтакте и Одноклассники. Именно эти сервисы дали обыкновенным пользователям возможность общаться в публичном пространстве сети о том, что их раздражает, радует, волнует. И главное, обнаруживать, что других людей беспокоит то же самое. В середине нулевых не осталось никаких сомнений в том, что будущее интернета — это социальные сети. Однако у всех этих сервисов есть много неочевидных, на первый взгляд, проблем. Первая из которых — приватность пользователей. Каждый из этих сервисов принадлежал одной коммерческой компании. А значит, данные стекались в одни руки, и они могли делать с этими данными все, что угодно, и пользователи даже знать не будут, что именно. Есть люди, которые не видят в этом проблемы. Есть ли что скрывать законопослушному человеку? И на индивидуальном уровне, чисто для себя, возможно, они и правы. Однако по мере того, как концентрация данных росла, в том числе в процессе консолидации компаний в гигантские конгломераты, наблюдение корпораций за целыми слоями населения начинало вызывать все больше вопросов. Не так, впрочем, страшна сама слежка, сколько вторжение, ради которого она ведется. С развитием контекстной рекламы, статистического и глубокого анализа данных, а также ростом интереса к такому лакомому корпусу данных у разнообразных силовых структур, в социальных сетях вскоре стало трудно обсуждать что-либо, не заинтересовав кого-то помимо адресатов сообщения. Показ рекламных баннеров с подозрительно уместными предложениями, будто кто-то предугадал ваши планы еще до того, как вы о них задумались, самый безобидный вариант. Вторая проблема техническая. Если компания, поддерживающая сервис, разорится или на ее серверы упадет метеорит, то больше никакого сервиса не будет. Если хозяева сервиса решат, скажем, изменить что-то в работе сервиса, после чего он станет непригоден к использованию, неважно по каким причинам, пользователи ничего не смогут этому противопоставить. Они даже не смогут проголосовать ногами, уйдя с сайта, ведь этот конкретный сервис — это все, что у них есть. И даже если возникнет альтернатива, вряд ли на нее будут с большой охотой переходить. Человеческое мышление весьма инертно, а помноженное на социальную компоненту «друзья ВКонтакте» и «я там же», эта инертность приобретает какие-то совершенно неподъемные масштабы. Третье — отсутствие взаимодействия между сервисами. Каждый сервис – вещь в себе, огороженный сад, не имеющий никакого отношения ко всему остальному интернету. Таким образом, люди не могут свободно строить связи, а это противоречит самой сути социальных сетей. Зато не противоречит получению владельцами сервисов гигантских сверхприбылей. Поэтому каждый сервис старается отгородиться от конкурентов всеми доступными методами. Назрел серьезный вопрос, а можно ли в действительности создать социальную сеть, которая не потребует от людей подобных жертв? Ведь мы же обходились без всех этих проблем до появления этих сервисов. Оказывается, можно. От этих неприятностей есть противоядие, и теперь у нас имеются все компоненты для его создания. Децентрализованная, открытая федеративная структура. Социальная сеть как гибкий и мощный способ взаимодействия людей. Идея блогосферы, объединенного глобального социокультурного пространства. Осталось всего ничего — найти кого-то, кто сложит эти кусочки пазла в картину. С этого и начинается история Фидиверс. Таким человеком оказался парень по имени Эван Продромоу, сын бизнесмена в области микроэлектроники Става Продромоу. С Эвана, выпускника университета Беркли, любителя вина и путешествий, началась маленькая, но гордая социальная сеть под названием «Идентика», открывшаяся 12 мая 2008 года под эгидой его компании с говорящим названием «Control Yourself Incorporated». Так как тогда соцсети были в новинку, на его сервере зарегистрировалось 8 тысяч человек, и они написали 19 тысяч сообщений в течение суток после открытия. Неплохо для нового сервера. Чисто технически это был клон Твиттера. Обязательный лимит 140 знаков, возможность лайкнуть или репостнуть сообщение другого пользователя, все как у старшего брата. Поскольку Эван вдобавок ко всему еще и большой поклонник свободного программного обеспечения, он решил опубликовать вот свои соцсети. Был спроектирован протокол Open Microblogging, который позволял серверам связываться между собой. Движок получил название Laconica, а позже, в 2009 году, сменил название на StatusNet. Такое же название позднее получила компания Эвана, которая публиковала исходный код и поддерживала флагманский сервер Identica на инвесторские средства. Параллельно на том же протоколе развивалось несколько проектов, в числе которых сайт TweetArmy, развиваемый подкастером и радиоведущим Лео Лапорте, и движок Open Microblogger, написанный неким Брайаном Хендриксоном. Оба проекта были доступны из созвездия StatusNet. Это позволяло сказать, что все они были частью одной сети. Это стало своего рода прообразом того, что ждало впереди. Впрочем, они не прожили слишком долго, поскольку флагманский проект Эвана вместе с названием менял и протокол. 3 марта 2010 года StatusNet принял на вооружение протокол OStatus, который был потомком оригинального Open Microblogging, объединяя в себе такие открытые протоколы и стандарты, как Atom, WebSub, Simon и WebFinger, используя XML как формат отдельного сообщения. Протокол OStatus на много лет закрепился в новорожденном Fediverse как стандарт де-факто. Однако Эван, ввиду некоторых недостатков OStatus, запустил проект нового движка с новым протоколом, и 8 июня 2013 года на сервере Identica произошла премьера Pump.io. Но воспринята новая разработка была поначалу весьма холодно. Впрочем, она принесет свои плоды намного позднее, к ней мы еще вернемся. Остальная, значимая часть Fediverse продолжила использовать OStatus. 7 июня 2010 года Мэтт Ли, британский артист, писатель и разработчик, уже тогда, будучи занятым проектом GNU.FM, в команде с Робом Майерсом, Шоном Корбеттом, Стивом Дюбуа и Майклом Шелдоном, инициировал форк StatusNet, который получит название GNU.Social. Проект в итоге стал позиционироваться как преемник StatusNet. Впрочем, до июня 2013 года большую часть кода в новый проект все еще вносил Эван. Впоследствии место главного разработчика займет Микаэль ММН Нортфельд. У проекта было много функциональностей для удобства как пользователей, так и администраторов. К сообщению можно было прикладывать медиафайлы, в том числе картинки и объемные звуковые файлы, создавая таким образом подкасты. Твиттер тогда себе такого позволить не мог. Сервис поддерживал вход по OpenID, стандартному протоколу авторизации, который позволял создать единую точку входа, по примеру того, как сейчас можно авторизоваться через Google или Facebook, но на своем собственном сервере. API для клиентов был очень похож на тот, что использовал Twitter, а значит, можно было переделать уже существующие клиенты Twitter под новую сеть. Но если этого было мало, некоторые серверы позволяли постить из Jabber, который тогда был еще вполне себе жив. Имелась и некоторая функциональность организации групп. Благодаря грамотной архитектуре кода удалось сделать движок гибким и поддерживающим расширение, так что любые недостающие функции можно было легко дописать и подключить. Сам движок был написан на PHP, крайне популярном по сию пору языке программирования, и использовал MySQL в качестве базы данных. Такая комбинация фактически стандарт для веб-приложений. Это означало, что для создания своего социального сервиса совсем не обязательно было покупать отдельный сервер и ставить его себе в гараж или арендовать машину в дата-центре. Для необходимого минимума было вполне достаточно простого дешевого веб-хостинга, лишь бы диска хватало. Это делало платформу крайне доступной и демократичной. С GNU.Social началась первая волна роста в Fediverse. Сеть стремительно развивалась вширь. Постоянно появлялись новые серверы GNU.Social. Пику господствующему тогда Твиттеру появился Twitter SE, а позднее и Quit IM, фотохостинг на основе GNU Social. Появлялись серверы по интересам RainbowDash.net для фанатов My Little Pony, JS.SDF.org и LowDiverage.org для IT-специалистов, HighlandNarrow.com для геймеров и так далее. По самым скромным оценкам, общее созвездие составляло более 550 серверов, некоторые из которых также создавали свои форки. Можно сказать, что вся эпоха протокола о статус, а это ни много ни мало 8 лет, прошла под флагом GNU Social. Формат коротких публикаций идеально лег в базис концепции. Он очень простой, его сравнительно несложно реализовать и организовывать. Однако скоро стало понятно, что новая сеть способна и на нечто большее, чем просто клоны Твиттера. Одним из первых это понял австралийский разработчик Майк МакГирвин. Уже тогда его стаж в технологиях распределенной коммуникации составлял около 30 лет. Его программы тех лет предоставляли многие сервисы, которые сейчас предоставляет Facebook или ВКонтакте, личные и публичные сообщения, файлообмен, социальные игры и так далее. Можно сказать, что Майк изобрел социальные сети задолго до Марка Цукерберга. Он разрабатывал почтовые серверы и клиенты, и реализовывал в них шифрование и другие технологии приватности, и, будучи штатным экспертом по почте Университета Стэнфорда, в итоге был принят на работу в Netscape, а потом и в America Online, крупнейшего провайдера тех лет, разрабатывавшего собственное ПО для коммуникаций. Он участвовал в нескольких комитетах по протоколам связи, не только почтовой. Так, 1 июля 2010 года под рабочим названием MistPark родилась новая платформа — Friendica и собственный протокол DFRN — распределенная сеть друзей и отношений. Что касается самой Friendica, в ней была реализована базовая функциональность Facebook, как то профили, сообщения, комментарии, личные стены и так далее. Был организован также двусторонний кросспостинг из централизованных сетей, таких как Twitter, Facebook, живой журнал, возможность оставлять сообщения через Jabber и выгрузка контента по RSS. Позднее разработчики внедрили поддержку протокола OStatus, которая позволила Friendica войти в Fediverse и развиваться вместе с ним. Майк был доволен своим проектом, однако где-то с 2013 года перестал им заниматься, передав его группе немецких энтузиастов, которые поддерживали кодовую базу на протяжении еще 3 лет. С 2016 года и по сей день проектом занимается целая команда в составе Михаэля Фогеля, Ипполита Петована, Тобиаса Дикерсхофа и многих других, которые делают все возможное, чтобы Friendica оставалась современной и не теряла связь с современным Fediverse. Нынешняя Friendica — это 228 серверов и 5965 пользователей. Не так уж и много по современным меркам, но не сказать, что мало. 6-е место по популярности во всей сети. Friendica была большим и вполне популярным по тем временам проектом. Но это не значит, что на лавры федеративного Facebook больше никто не посягал. Вернемся в 2010 год, в Нью-Йорк, в Курантовский институт математических наук. Там в это время учится студент Илья Алексеевич Житомирский. Русский, эмигрировавший из России в возрасте 12 лет, любитель программировать на Руби. После пламенной лекции Эбина Маглена Илья вдохновился идеей федеративных социальных сетей. Позвав 3 друзей, Дэна Грипли, Макса Зальцберга и Рафаэля Сафира, и собрав на Кикстартере 200 тысяч долларов за 40 дней, Илья Житомирский начал свой проект децентрализованной сети — Диаспора. Среди пожертвовавших также значился и Марк Цукерберг, правда, сколько конкретно он пожертвовал, неизвестно. Проект развивался не вместе с Fediverse, а параллельно, никак с ним, по сути, не пересекаясь. К сожалению, именно эта особенность сохранится до наших дней. Но под руководством Ильи проект развивался быстро и подавал очень много надежд. Чувствовался молодецкий задор и наполеоновский замах команды. Они шли к тому, чтобы Диаспора стала центром социальной жизни человека. Диаспора должна была включать в себя функции кросспостинга из всех центральных сетей из коробки, становясь этаким агрегатором, примерно так, как этого в итоге добилась Friendica. Сам Майк МакГирвин внедрил протокол Диаспоры в свою сеть для обеспечения пусть и не 100% совместимости, но тем не менее некой связности. Одной из основных особенностей Диаспоры стали аспекты — особого вида способ группировки списка друзей. Если в остальных соцсетях у пользователя один общий список друзей, то в Диаспоре пользователь располагает несколькими такими списками. И пост можно опубликовать как абсолютно всем, так и, к примеру, только одной или двум группам. Таким образом, можно было рассортировать свои рабочие контакты, семью и друзей в 3 разные категории, и они в итоге видели разного тебя. Такого нигде не было. Это было новое слово в социальных сетях. Будущее проекта казалось всем его участникам безоблачным и прекрасным. В воздухе буквально витал запах переворота. 12 ноября 2011 года Илья Житомирский совершает самоубийство. Никто ничего не понял. Никто ничего не смог узнать. Он не оставил никакой записки. Родители, разумеется, ничего не говорят. Интернет строил самые дикие предположения. Кто-то полагал, что смерть связана непосредственно с деятельностью над проектом «Диаспора». В том числе и родственники, дескать, не справился со стрессом. Друзья опровергают, проект шел гладко, стрессовать было в целом не из-за чего. Некоторые даже считают, что, возможно, это не самоубийство, и что, возможно, в этом замешан и вышеупомянутый Марк Цукерберг. Безусловно, мне сложно поверить в эту версию, но могу сказать из своего весьма ограниченного опыта общения с Ильей, что он был вполне обычным жизнерадостным пацаном с амбициями. Ничто не предвещало подобный конец. Если у него и была депрессия, то он ее никак не показывал. Как бы то ни было, после смерти Ильи проект как будто бы пошел под откос. Активная разработка прекратилась, новая функциональность практически перестала внедряться, проект потерял свое видение, и к августу 2012 года основатели мало-помалу забросили свое детище. Безусловно, природа не терпит пустоты, и место неформального лидера проекта занял Денис Шуберт, работавший в то время в Mozilla. И одно его решение, которое он примет много позже, фактически поставит крест на будущности проекта. В 2015 году созвездие Диаспоры составляет примерно 132 сервера и 35 тысяч активных пользователей. Впрочем, к этому году дела шли неважно не только у Диаспоры. Про Fediverse почти все забыли. Проект GnuSocial потихоньку застаивался и устаревал, Майк МакГирвин ушел из проекта Френдика. Поскольку технологию к этому времени никто особо не двигал вперед, коммерческие конкуренты стали наступать на пятки. Google Plus позаимствовал у Диаспоры идею аспектов, превратив ее в круги, ни разу не упомянув, впрочем, первоисточник. Правда, как следует понять чужое изобретение и воспользоваться им с умом в Google не смогли. Какой смысл скрываться от друзей, если Google на своей платформе и так все видит? В то же время активных пользователей как Диаспоры, так и Fediverse становилось все меньше. Серверы пустели и закрывались, треды становились короче. Эпоха О-статус подходила к концу. Fediverse почти что умер. Казалось, что он отправился вслед за Джаббер. Казалось, что в обществе больше нет спроса на приватность, независимость и автономность. Казалось, сеть отжила свое. И, возможно, это было бы в какой-то степени закономерно, хотя и печально. Ведь технологии, как и все в этой вселенной, имеют свое начало и конец. Приходят и уходят. Иногда технология покидает нас, потому что мы больше не нуждаемся в ней, либо она не удовлетворяет наших потребностей, которым также свойственно меняться. Иногда потому, что новые технологии удобнее, эффективнее и коммерчески более жизнеспособны, нежели старые решения. У людей короткая память, они быстро забывают о старых игрушках. Забытые технологии, гаджеты и решения быстро исчезают из массового употребления и оседают в заботливых, но редких руках единиц энтузиастов. Кто-то собирает старые пленочные фотоаппараты, кто-то аудио и видеокассеты, кто-то поддерживает старые способы связи. Узел Fidonet 2.50.20.21.41 по сию пору упрямо продолжает набор новых поинтов. Кто-то также не желает отпускать IRC. До сих пор существуют личные и публичные джаббер-серверы, и для них вяло и неуклюже все еще разрабатываются программы. Так должно было произойти и с федеративными социальными сетями. Но не в этот раз. Иногда, вопреки всему, они возвращаются. Но сперва предлагаю отмотать почти что в самое начало истории, в 2013 год, к работе отца Fediverse Эвана Продромоу, принявшего решение пересмотреть подход к федерации его соцсети Identica. Используемый в ней протокол О-статус был заточен прежде всего на публичную передачу простого текста и расширялся крайне неохотно, обрастая костылями. В стандартах протокол принимались ненадежно и хаотично, нужны были радикальные изменения. 8 июня 2013 года была завершена работа над протоколом Pump.io. На этот раз вместо XML был использован JSON, Формат данных, который отличается от устаревающего XML компактностью и удобством синтактического разбора. В основу синтаксиса протокола был положен стандарт Activity Streams, открытый формат для описания лент социальных сетей, принятый консорциумом Всемирной паутины в 2011 году. Протокол был в целом хорошо оформлен и документирован, но у Fediverse уже был O-статус, которого на тот момент вполне хватало. Тогда, кроме Эвана, никто просто-напросто не рвался его заменить. Тот факт, что Pump.io был более передовым, никого не воодушевил. В итоге новый протокол не набрал большой популярности, его созвездие было крайне небольшим, и протокол был на долгое время положен в стол. Однако с этого его история только начинается. Переместимся еще немного назад, в 2011 год. Молодой программист из Милуоки, США, участник проекта GNU Кристофер Дасти Клауд Вебер, обеспокоен. Его, как и многих других наших героев, волнует тенденция интернета к централизации и опасности, к которым такая ситуация может привести. Особенную угрозу он видит в покупке сервиса YouTube компании Google, которая, хотя в то время и была вполне открытой конторой, благоволившей свободному ПО и открытым стандартам, но уже имела потенциал к действиям, направленным против свободы в интернете. 5 мая Вебер объявляет в своем блоге запуск проекта Media Goblin, который был задуман как автономная платформа для хостинга фотографий, видеосюжетов и даже трехмерных моделей для 3D-печати на манер Thingiverse. Через месяц после объявления, 2 июня 2011 года, последовал первый публичный релиз. Кристофер и его жена Морган Вебер проделали титаническую работу по подготовке выпуска всего-то за один месяц. В октябре силами фонда СПО была запущена краудфандинговая кампания. Работа велась бурно до 2013 года, однако после начались просадки. Проект попал в кризис практически на 8 месяцев. Причиной стала попытка внедрения функционала федерации, которая превратила бы Медиагоблин из просто автономной платформы в децентрализованную. Изначально планировалось использовать O-статус, однако из-за невнятной документации и перегруженности протокола сделать это за приемлемое время не удалось. Кристофер затем решил применить новый протокол, созданный Эваном Продромоу как преемника O-статус — Pump.io. Запустив вторую кампанию по сбору средств, Крис смог нанять разработчицу, проходящую в фонде свободного ПО программу Outreach, призванную повысить доступность разработки для женщин, Джессику Таллон. Она интегрировала новый протокол в Media Goblin к 25 августа 2014 года, и, казалось бы, теперь все путем. Проект готов к звездному часу и присоединению к большому Fediverse. Однако были допущены две фатальные ошибки. Во-первых, Pump.io был не самым популярным протоколом, а во-вторых, к тому времени Fediverse уже не был таким большим. Это был уже закат первой волны. В любом случае, присоединяться было практически не к чему. Проекту Media Goblin было не суждено реализоваться так, как задумано. Два инженера с хорошими идеями, два провальных проекта и стареющая сеть, из которой постепенно утекает жизнь. Все могло бы так и окончиться, если бы не цепь невероятных случайностей. У Эвана был влиятельный друг, Даниэль Торго Эпплквист. Они познакомились в 2010 году на саммите по федеративным социальным сетям в Портленде. Даниэль тоже разрабатывал протокол для федеративных социальных сетей One Social Web, но не на основе HTTP, а на основе Jabber. Но влиятелен он был не поэтому, а потому что, помимо всего прочего, он работал в консорциуме Всемирной паутины, организовавшем саммит в группе технических архитектур. У него, а также у его коллеги по консорциуму Гарри Халпина, возникла идея сделать социальный веб открытым стандартом, в котором федерация была бы частью изначального дизайна. В 2013 году Гарри сформировал отдел социальных коммуникаций внутри консорциума, поскольку интерес к проблеме социальных сетей в организации нарастал. После закрытия проекта One Social Web вся работа Даниэля досталась этому отделу. Часть расходов взяла на себя Еврокомиссия, спонсировавшая работу отдела через исследовательский проект Descent, в рамках которого создавались приватные инструменты электронной демократии. Сперва были созданы небольшие оперативные группы, составляющие отчеты по текущей ситуации и подготавливающие списки требований к новым протоколам. В отдел в том числе входил Тантек Челик из Mozilla, основатель движения IndieWeb, которое продвигает в массы идею о самодостаточности и независимости в интернете. Что же в это время делал Крис? Крис сам выступал на конференциях по свободному ПО и свободным лицензиям. Он участвовал в работе над лицензией Creative Commons. Вместе с Майком Линксвайером в 2012 году он выступил с лекцией о ней в Бостоне на Libre Planet. Лекция пошла не по сценарию, Крис увлекся и наговорил о колеснице, рассмешив весь зал. После выступления к Крису подошел один из слушателей и завел разговор. Так Крис Вебер и Эван Продромов впервые познакомились лично. У них оказалось много общего. В 2014 году Гарри Халпин публикует хартию рабочей группы по социальному вебу. В качестве председателей обозначены Тантак Челик и Эван Продромов. Также в группу входили Эми Гай из Эдинбургского университета, Сандра Хоуки из MIT, Джеймс Снелл из IBM, Сарвин Кападисли из Боннского университета, Жюльен Женесту, Эрин, в то время Оуэн Шепард из ARM, Михаэль Фогель из Френдики, Джейсон Робинсон из проекта Диаспора и приглашенные Эваном Крис Вебер и Джессика Таллан. Работа над новым поколением стандартов для Fediverse началась. Эрин предложила первый черновик нового протокола Федерации, взяв за основу протокол Pump.io и перебазировав его на вторую версию формата данных Activity Streams, разработанную их же группой. Крис и Джессика значительно расширили и дополнили протокол, доведя его до современного состояния и став впоследствии его основными разработчиками. Работа была невероятно изнурительной. Поскольку в группу входили люди из самых разных проектов, она была раздираема внутренними противоречиями. По воспоминаниям Эвана и Кристофера, внутри группы существовало как минимум три фракции – выходцы из движения IndieWeb, которые требовали максимально простые и легкие протоколы, инженеры проекта семантической паутины, которые заявляли, что связанные данные должны быть обязательной частью всех стандартов, и выходцы из старого Fediverse, которые просто хотели себе хоть какой-то протокол. Все три фракции так или иначе тянули одеяло на себя. Казалось, никакого согласия не будет, что они не уложатся в сроки и вся работа пройдет впустую. Чтобы достичь консенсуса, участникам группы пришлось пойти на жертвы. Спецификации приходилось пересматривать и перекраивать почти каждый месяц. Где-то в середине Гарри Халпин, не выдержав скандалов, уходит из группы. Джессике Таллан также пришлось покинуть коллектив, оставив Криса с протоколом наедине. У Криса просто закончились деньги, чтобы платить ей за работу. Сам Кристофер был вынужден бросить работу над Media Goblin. В итоге он скатился в клиническую депрессию, с последствиями которой борется до сих пор. Команда опаздывала по срокам, Крису удалось буквально чудом вымолить у консорциума их перенос. Работа группы продолжалась 3 болезненных и нервных года, и к осени 2017 года кристаллизовалась в виде общенормативного варианта протокола нового поколения, получившего имя Activity Pub. Кульминация самоотверженной работы десятков людей и дитя тысячи компромиссов. Как истинно родившаяся в споре, он просто не может угодить всем. Некоторые критикуют его размытость и неточность формулировок стандарта. Некоторые придерживаются мнения, что его безопасность под вопросом. Безусловно, он нуждается в шлифовке, возможно, даже во второй версии. Но в условиях отсутствия какой-либо экспериментальной проверки и постоянных конфликтов буквально по каждой мелочи, какого исхода еще можно было ждать? Activity Pub не идеален. Возможно, он даже не лучший из имеющихся. Но он гибок, универсален, легко расширяем и в конце концов устраивает всех в достаточной степени, чтобы, если не быть идеальным, то хотя бы применимым. Он лучше, чем совсем ничего. Итак, у нас есть протокол кандидат стандарта интернета. Теперь дело было за одним маленьким пустяком. Заставить кого-то внедрить его. Благо, Эми Гай знала один небольшой проект, которому Activity Pub мог пригодиться. 2017 год. Йенский университет имени Фридриха Шиллера. На факультете информатики и компьютерных наук учится студент по имени Евгений Рочка. Русский. Переехавший из России в возрасте 12 лет, любитель программировать на Руби. И сложившаяся в интернете ситуация его совсем не устраивает. Ему приходится держать десятки мессенджеров на телефоне и аккаунтов в социальных сетях, чтобы общаться со всеми своими друзьями. Также он удручен засилием ботов и троллей в сетях вроде Твиттера и Фейсбук. Ему нравилась идея социальной сети как таковая, но вызывало отвращение то, как большие корпорации их реализовывали. Устав от мучений, Евгений принимает решение создать для себя и друзей соцсеть, но сделать все по-человечески. Использовать не закрытые программные интерфейсы, а стандартные протоколы. Не отдавать одной компании в руки весь контроль за сетью, а позволить каждому желающему участвовать в ее развитии на правах администратора собственного уголка сети. Звучит знакомо, не так ли? Да, Евгений, а в онлайне Гаргран, знал о проекте GNU Social в частности и Fediverse в целом, наблюдая за ним еще со времен Status.net. Однако практически все проекты Fediverse обладали старыми кодовыми базами на языке PHP, что Евгения отталкивало. Но, как поклонник подобных проектов и адвокат Джабера, он все же решился продолжить дело почти пустого к тому времени Фидиверса, взявшись за написание движка, использующего старый О-статус. Выбор языка пал на Руби. Будучи меломаном и фанатом рок-музыки, Гаргрен не стал сильно заморачиваться с именем и назвал проект в честь одной из групп, играющих тяжелый металл. Мастодонт. Талисманом и аватаром проекта впоследствии стал одноименный шерстистый ископаемый слон. Так что же такое Мастодонт? Это микроблогерский движок, как и GnuSocial, с функциональностью по факту аналогичной разработки Эвана Продрому. Лимит символов, правда, в сравнении с Твиттером расширен и составляет 500 знаков. Но самая броская черта нового движка — это дизайн интерфейса. Евгений не стал копировать GnuSocial или интерфейс Твиттера. Вместо этого, за пример, он взял Twitter-клиент TweetDeck с многоколоночным интерфейсом, показывающим несколько лент на одном экране. Ленты были четырех видов. Личная — для подписок, локальная — для всех сообщений с данного сервера, публичная — в ней можно было видеть сообщения со всех серверов, известных данному узлу, и лента уведомлений. Сам интерфейс выполнен в темных тонах, более приятных глазу при длительной работе. Количество элементов интерфейса сведено к минимуму, необходимому в таких условиях. Разработка шла бодро, но социальная сеть без пользователей — это просто набор файлов с кодом. Да, конечно, в GnuSocial оставались старички, но их было ничтожно мало, и переходить на какой-то там новоявленный мастодонт они точно не собирались. Надо было как-то привлечь свежую кровь. Евгений решил, что для начала будет достаточно темы на форуме и новостном портале для IT-специалистов Hacker News. Сообщение о новой платформе, оставленное 5 октября 2016 года, попало на первую страницу форума и продержалось там примерно 16 часов. После этого кто-то, независимо от Евгения, сделал пост также и на сайте обзоров Product Hunt. На GitHub'е проект получил 500 звезд. По итогу этого первого рывка, за 3 дня на флагманском сервере Mastodon Social зарегистрировалось 5000 человек. Конечно, это не 8000, как в первый день проекта Identica. Но это были первые хорошие новости за очень долгое время. Концепция сети вновь стала казаться жизнеспособной. Рост сети продолжился, когда благодаря усилиям активиста в области приватности Арала Балкана ее обнаружило сообщество микроблогеров, в основном левого толка, которое испытывало проблемы с Твиттером и его модерационной политикой. Кнопка «Трубить» была предложена именно тогда Харрисом Бомбергаем Брюисом, известным комиком и игровым блогером из этого сообщества. К 26 ноября 2016 года число пользователей на основном сервере составляло свыше 9000. Приток людей также принес Евгению приток пожертвований, причем как денег, так и кода. Теперь он мог заняться мастодонтом в качестве своей основной профессии и даже нанимать помощников, например, проект-менеджеров и модераторов. И работа над проектом продолжилась. 6 февраля 2017 года свет увидела первая версия движка Mastodon. Была, однако, у Мастодонта одна проблема, касающаяся протокола О-статус — передача личных сообщений. Ее приходилось реализовывать топорно, нестандартно и небезопасно. Да и в целом реализация самого О-статус вызывала много вопросов и даже конфликтов со Старой Гвардией, разработчиками GnuSocial и его форков. Вот здесь Эми Гай и предложила Крису Веберу попробовать обратиться к проекту Мастодонт. Вначале Вебер идею отверг, так как боялся отказа. Ведь у Мастодонта есть О-статус, зачем им что-то еще? Однако предложение перейти на ActivityPub было встречено неожиданным для Криса энтузиазмом. 10 сентября 2017 года с версии 1.6 Mastodon стал первым в мире социальным движком, реализующим ActivityPub для связи между серверами, наряду с O-Status. Между группой консорциума и проектом Mastodon была налажена двусторонняя связь. Можно сказать, что проект Mastodon был полноценным участником доводки спецификации. 23 января 2018 года ActivityPub был признан законченным и готовым к повсеместному внедрению и принят в качестве действующего стандарта всемирной паутины. 13 февраля 2018 года рабочая группа по социальному вебу распускается и превращается в общественную группу по социальному вебу. 7 июля 2019 года поддержка О-статус полностью удалена из Мастодонта. В Фидиверсе началась новая эра. Тем временем люди продолжали пребывать в сеть. С какого-то момента созвездие Мастодонта стало расти лавинообразно. О мастодонте, как об альтернативе традиционным социальным сетям, появлялось много статей на новостных порталах. По мере накала мирового политического дискурса, Facebook, Twitter, Instagram и другие банили пользователей целыми волнами, сначала в США, а потом и в других странах. Естественно, каждая волна банов играла федерации только на руку, поскольку изгнанники быстро находили альтернативу, и большая часть приживалась. К маю 2018 года созвездие Мастодонта оценивалось 2150 серверов. К июлю — 2397. К августу — 2659. Текущее созвездие Мастодонта оценивается где-то в 3500 серверов и 4 миллиона пользователей. Таким густонаселенным Fediverse не было за всю историю его существования. Особую популярность соцсеть получила в Японии, где о Мастодонте даже издавались самые настоящие печатные журналы. Появились и сервисы коммерческих компаний, например, Pavunet, запущенный японским сайтом для художников Pixiv. Тематические серверы тоже не заставили себя ждать. Для геймеров, для техноэнтузиастов, для художников, журналистов, ученых, ЛГБТ-активистов — всех их не перечесть. У Мастодонта появились настоящие спонсоры, а у Евгения Рочка — поклонники. От себя добавлю, что Мастодонт, возможно, не самая лучшая программа. Он громоздок, у него тонна зависимости, и как и любое Ruby-приложение, он неповоротлив и голоден до ресурсов. Но тем не менее, это самый лучший продукт из имеющихся. Проект оказался успешен настолько, что люди неискушенные так и называют всю сеть целиком — Мастодонт. Некоторые даже полагают, что Гаргран изобрел Fediverse. Конечно, мы знаем, что это неправда, это был Эван Продромов. Евгений, однако, сделал кое-что не менее, а возможно и гораздо более значимое. Он воскресил Fediverse из мертвых. Было бы, однако, ошибочно утверждать, что Мастодонтом все ограничилось. Наоборот, Мастодонт был только началом перерождения Fediverse. Количественные изменения, принесенные им, настолько ошеломительны, что они никак не могли не вылиться в качественные. Новый протокол обещал нам федеративную сеть нового поколения. И он сдержал обещание. Есть такая знаменитая философская загадка. Скажем, корабль отправился в плавание, но по дороге, по той или иной причине, каждая деталь корабля была заменена на аналогичную. Вопрос. Можно ли назвать корабль, прибывший в порт назначения, тем же самым, что отплыл? Проверить это взялся разработчик из Германии с ником Lane, ранее известный как Lambda Lambda. О том, кто он, известно крайне мало. Ни имени, ни фамилии, ни возраста, ни образования, никакой конкретики о нем мне найти не удалось. Как это часто бывает в сети, известно только то, что Лейн сам о себе рассказывал. К участию в развитии Федерации он пришел, как и многие другие, через неприятие идей коммерциализации и централизации интернета. В 2011 году Лейн ушел с Фейсбука, атмосфера на котором постепенно становилась все более нездоровой, и зарегистрировал аккаунт в Диаспоре. Поработав немного над этим проектом, в 2012 году Лейн ушел в Твиттер, который казался ему менее проблемным в плане общения. После этого он познакомился с проектом GNUSocial и решил обновить его техническую базу. Так же, как и Евгения Рочка, его отталкивал язык PHP и архитектура GNUSocial, основанная на плагинах, которая затрудняла новым разработчикам понимание проекта. Первым шагом стало написание нового интерфейса, использующего те же вызовы, что и старый. Работа началась в октябре 2016 года. Новый фронтенд было решено делать полностью на JavaScript. Проект получил название Pleroma. Для гностиков, одного из позднеантичных религиозных течений, сочетавших восточный мистицизм и христианский Ветхий Завет, слово «плерома» означало «божественную полноту сущего». Но настоящая причина выбора такого названия не теология и не философия, а партизанский кустарный маркетинг. Лейн выбрал это название в первую очередь за тем, чтобы занять первую строчку в Гугле по запросу «плерома». В марте 2017 года, когда фронтенд был готов и работал достаточно сносно, Лейн приступил ко второй части своего плана. Раз у нас есть более-менее современный фасад, есть смысл перестроить под него и весь остальной дом. Благо, у Лейна уже был опыт в подобных вещах. По работе он уже занимался написанием некоторого подобия социальной сети на заказ на языке Ruby. Однако для своего бэкэнда Лейн сделал совсем другой, весьма необычный выбор. диалект функционального языка Erlang под названием Elixir. В пользу этой платформы говорили главным образом три аргумента. Во-первых, социальный движок на Ruby, Mastodon, уже был в разработке. Во-вторых, таким образом проект получится гораздо более легковесным и способным запускаться практически на всем чем угодно. В-третьих, платформа Erlang обладает некоторыми особенностями, которые могли бы пригодиться в дальнейшем. Например, многопоточность, устойчивость к сбоям и горячая замена кода, позволяющая теоретически обновлять программное обеспечение без простоев. Erlang применяется, как правило, в программном обеспечении для операторов сотовой связи, где нужна максимальная надежность при самом дешевом оборудовании. Ну, а если Erlang хорош для них, сообразил Лейн, то должен сойти и для нас. В итоге получился самый прямой наследник GNU Social. Это все такой же движок микроблогов. Но чем же он отличается от предшественника? И что еще важнее, чем он отличается от мастодонта? Во-первых, архитектурой. Движок отделен от фронтенда, и фронтенды можно менять. Например, с плеромой можно использовать интерфейс мастодонта. Также ведется разработка нескольких альтернативных интерфейсов, похожих, к примеру, на Tumblr, Dashboard FE или Twitter, Soapbox. Лимит символов настраивается и по умолчанию составляет 5000 знаков, но можно сделать больше. Плерома зависит от гораздо меньшего количества сторонних технологий, чем Mastodon. Плероме для работы нужна только база данных и интерпретатор Erlang. Это значит, что установить плерому гораздо проще и работает она надежнее. По сравнению с переусложненным мастодонтом, там почти что нечему ломаться. Еще одна любопытная особенность — это способ хранения данных. Plerome использует ActivityPub не только в качестве протокола связи, наряду с пока еще присутствующей в коде поддержкой OStatus, но и в качестве внутреннего формата хранения. Удивительно, но факт — это было еще до того, как ActivityPub был применен где-либо для Федерации. Лейн просто решил поэкспериментировать и поставить на новый стандарт, который в то время был даже не готов. Это важно, потому что это позволяет быстро добавлять в движок новую функциональность, связанную с поддержкой протокола, без реинжиниринга внутренней архитектуры и проблематичных миграций при обновлении. Таким образом, много функций, которые используются сейчас повсеместно, вроде возможности задавать собственные смайлы, впервые появились в Plerome, откуда распространились на другие движки. Plerome даже поддерживает протоколы, которые давно устарели, но еще функциональны, такие как Gopher. В конце концов, кто сказал, что Fediverse должен ограничиваться только вебом? К разработке движка стихийно подключилось много людей самых разных мировоззрений. В отличие от того же мастодонта, у проекта нет какого-то особого кодекса поведения для участников, что приводило к конфликтам между этими двумя проектами. Однако нельзя поспорить с тем, что с чисто технической точки зрения Plerome превосходит мастодонт. Один из крупных серверов, Shitposter Club, даже мигрировал с устаревшего GNU Social на Plerome. Другой талантливый разработчик, уже из России, Хиджей, присоединился к разработке Plerome в августе 2017 года и вместе с человеком из Финляндии под ником Шпулт, присоединившимся к проекту в феврале того же года, стал одним из двух главных разработчиков фронтенда. Другие участники команды, которых нельзя не упомянуть, это Ариадна Канини-Конил, Ринфач, Екатеринова Артис, Максим Филиппов, Александр Стрижаков, Марк Фельдфельдер, Иван Ташников, Егор Кислицын и многие, многие другие. Долгое время Plerome была в разработке и достигла первого стабильного выпуска только 22 февраля 2019 года. Однако это не мешало людям поднимать серверы Plerome еще до релиза. Так, к 21 мая 2018 года созвездие Plerome уже составляло 191 сервер, а к декабрю успело вырасти до 431 и позже увеличиться за 2019 год в полтора раза, до 656. Сейчас созвездие Plerome насчитывает почти 750 узлов и 56 тысяч пользователей. Это второй по популярности проект во всей сети. И людей, выбирающих Plerome, можно понять. Щедрый лимит на символы дает свободу письменного самовыражения. Однако само письмо ограничивает. В полном соответствии с поступательным развитием интернета следующей целью сети стали мультимедиа. Если бы Владимир Ильич Ленин был жив до сих пор, он бы без сомнения заявил, что в современном мире важнейшим из искусств является видос. Начнем, как это водится, с адресного плана. Франция, 2014 год. Молодой веб-разработчик, известный под ником Chocobo, или для краткости Choco, решил поискать свободные альтернативы соцсетям, которые он в то время использовал. Наткнувшись на проект «Диаспора» и впечатлившись им, он продолжил поиски аналогичной платформы, которая взяла бы крупный план на работу с видео, как это сделал YouTube. Однако свободных видеохостингов в каком-либо приемлемом состоянии он не находит и решает повлиять на ситуацию, написав свой. Если каждый человек сам себе режиссер, пусть у него будет возможность создать и собственный кинотеатр. И пусть они объединяются в одну сеть, чтобы было веселее. И все бы ничего, но есть с этой задумкой одна большая проблема. Раздача видео заметно расходует трафик и забивает канал. Что если какое-то видео внезапно станет популярным? Вирусным, как говорили тогда. В таком случае сервер, скорее всего, просто ляжет под напором зрителей. Нужна какая-то сеть распространения статического контента. Универсальная, не завязанная на стороннюю компанию. Пусть зрители сами распространяют друг другу видео, которые смотрят, по принципу равный к равному, peer-to-peer. Задача не из легких, где взять такую технологию? На самом деле такая сеть давно существует. И исчезать не собирается, несмотря на все усилия правительств и больших корпораций. Технология BitTorrent прекрасно подходила к задаче. Протокол открытый и по факту стандартный, а его клиентская часть уже настолько оптимизирована, что может уместиться в маленькую JavaScript-библиотеку, выполняемую прямо в браузере, как часть видеоплеера. Так, в 2015 году родился проект PeerTube. Разработка шла крайне неторопливо, в конце концов это был экспериментальный проект одного человека, пока его не нашел Томас Ситроэ из французской ассоциации Framasoft. Framasoft крайне необычная компания. По сути, это некоммерческий фонд, который занимается сбором средств и менеджментом проектов свободного программного обеспечения. Эта компания выросла из образовательного сообщества, основанного в 2001 году, в полноценную организацию уже в 2003. Вкратце, их деятельность посвящена, с одной стороны, разработке и повышению потребительских качеств свободного программного обеспечения, а с другой — внедрению этого самого свободного ПО в общественную жизнедеятельность, примерно как вышеобозначенный проект Descent. Только в данном случае инициатором выступает не Евросоюз, а группа французских энтузиастов. При их поддержке Томас работает над проектом Nextcloud. С апреля 2017 года участвует в разработке и активно использует Mastodon, в том числе и для рабочих нужд. У Framasoft имеется свой сервер. 21 октября 2017 года Том подкидывает разработчику PeerTube идею. Почему бы не взять и не использовать для федерации ActivityPub? Ведь этот протокол теперь стандартный. Тем более, его используют и Mastodon, и Pleroma. Первая реакция Чока — непонимание. Зачем? И главное, кто все эти люди? Чока, в отличие от Лейна, не знал ни про Mastodon, ни про ActivityPub. Все, что он видел, это диаспора и, может быть, старый фидиверс еще до пришествия Мастодонта. Чока закрыл тикет с идеей. Однако, почти сразу после этого с ним связался Гаргрон. Детали их беседы неизвестны, но уже 2 ноября Чок Обус принимает твердое и единственно правильное решение. Изобретение велосипедов не имеет смысла. Используем утвержденный стандарт. 21 декабря при содействии Криса Вебера и Евгения Рочка подготовлена схема внедрения. 5 января 2018 года состоялся первый показ работы PeerTube с Мастодонтом. Но как же так? Ведь Мастодонт — это микроблог, PeerTube — видеохостинг. Нельзя же просто взять и объединить две абсолютно разные системы. Оказывается, можно. Прямо из учетной записи Мастодонта стало возможно найти автора или канал на PeerTube и подписываться, как если бы они были в одной сети. Видео в PeerTube ничем не отличаются от поста в Мастодонте, разве что вместо текста — встроенный ролик. Их можно лайкать и репостить, и сервер PeerTube отреагирует соответствующим образом, обновив счетчики. Но самое поразительное — на видео можно отвечать, как на любой другой пост. PeerTube обрабатывает ответы, полученные с Фидиверс, как комментарии к видео, отображая их аккурат под видеороликом. Это был один из самых значимых шагов для всей сети. PeerTube — это не только духовный наследник Media Goblin, проекта, опередившего свое время. Это еще и первая ласточка принципиально нового Фидиверс. Именно благодаря этому проекту сеть перешла барьер количественных изменений, за которыми начинаются качественные. Стала развиваться не только в сторону увеличения числа абонентов, но и в сторону присоединения к сети проектов разной направленности и наращивания ее общего функционала. Ведь в будущем движки станут улучшать поддержку друг друга, а то и вовсе перенимать функции. Другими словами, именно с Пертью по-настоящему началось развитие не только вширь, как раньше, но и вглубь. Новый Фидиверс немыслим без разнообразия. 11 октября 2018 года режиссерская версия Pertube 1.0.0 выходит в массовый прокат по всему Fidiverse. В том же году Фромасофт устраивает первый тур краудфандинга для проекта, обеспечивая небывалые кассовые сборы — более 53 тысяч евро при нижней планке в 20 тысяч. Что же касается зрительских рейтингов, сейчас, в октябре 2020 года, Pertube держится на третьем месте по популярности. Величина его созвездия составляет примерно 500 узлов, а количество пользователей оценивается в 61 тысячу. Казалось бы, на фоне YouTube и даже Мастодонта цифры скромные. Но это очень хорошие показатели, учитывая специфику движка. Видите ли, хостинг видео — это не хостинг текстовых блогов и даже не хостинг картинок. Предоставление публичного видеохостинга — безумно дорогое развлечение. Полуторачасовой фильм в разрешении 1080p с качеством на уровне 2010-х годов будет занимать 4,5 гигабайта, размер DVD-диска. Обычные люди пока что просто не обладают такими объемами хранилища, чтобы раздавать его за даром кому попало, и ожидать, что Pertube сильно вырастет, пока эта ситуация не изменится, странно. И решение этого вопроса лежит за пределами проекта Pertube, к сожалению. Вся надежда сейчас на технический, а возможно и социальный прогресс. Вполне возможно, в будущем, когда появятся новые типы накопителей, мы сможем хранить данные петабайтами и передавать терабиты в секунду, просто закупившись в ближайшем компьютерном магазине, с ностальгической улыбкой вспоминая 8-терабайтные диски и гигабитные каналы. Но пока мы имеем то, что имеем. В ближайшем будущем движок ожидает значительное развитие функциональности. Летом 2020 года стартовал сбор средств уже на третий сиквел, главной звездой которого станут прямые трансляции. Их также планируется производить через BitTorrent или похожую технологию. Планируется собрать 60 тысяч евро, и на момент записи сбор полностью завершен. Вряд ли мы в ближайшее время превзойдем YouTube, но Twitch, может быть, мы еще покажем. Возвращаясь к Фромасофт, окрыленные успехом Pertube, они взялись за новую часть инфраструктуры. Свобода собраний — одна из основных гражданских свобод. И французы, понимающие в ней чуть больше, чем остальные, решили вновь заняться ей вплотную. На этот раз в цифровом формате. Весной 2019 года Томас Ситроэль, Мари Сесиль Пакар, Джеффри Дорн и другие, входящие в ассоциацию разработчики, запустили сбор средств на проект нового движка под названием «Мобилизон». На этот раз центральной задачей станет организация событий. Сходить толпой на концерт, собрать флешмоб, пригласить на стихотворные чтения или, в конце концов, просто устроить большую попойку. Теперь это станет возможно, не прибегая к Фейсбуку или ВКонтакту. Краудфандинг собрал 58,5 тысяч евро, что на 8 тысяч больше, чем запланировано. На момент записи проект уже в бета-версии. И, по моим данным, он уже федерирует с Мастодонтом, и у него уже есть какое-никакое созвездие, хотя и тестовое. Всего-то 9 серверов и около 1000 пользователей. Искренне желаю этому проекту удачи. Важнее ладить с людьми, чем щелкать затвором. Так говорил Альфред Айзенштадт, автор знаменитой фотографии поцелуя со дня победы на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Канадский разработчик Даниэль Суперно, по всей видимости, согласен с этим утверждением. До того, как попасть на Мастодонт, он был занят в проекте Meshnet, как один из основных разработчиков сети Гиперборея, основанной на CJDNS. Сеть не получила широкой экспозиции, но уже внутри нее он разместил свой первый сервер GnuSocial в 2012 году, хотя там и было не с кем федерироваться. В 2016 году Даниэль набрел на Мастодонт и был впечатлен его дизайном. Его привлек протокол ActivityPub, который тогда был в разработке. К 2018 году начали появляться планы поучаствовать в общем деле и помочь сообществу GnuSocial перейти на новый протокол, предоставив им альтернативу на том же языке PHP, которую он назвал Social Hub. Однако позже, в ходе разработки и впоследствии некоторых ошибок, и, возможно, ввиду открытия Pertube'ом новой перспективы на развитие Fidiverse, было принято решение тотально сменить ракурс. Основной идеей нового движка станет не текст, а изображение. Ведь, как известно, фотография стоит тысячи слов. 17 апреля 2018 года, через два дня после начала разработки, Даниэль объявил о новом проекте федеративного фотохостинга — PixelFed. Первая, предварительная версия вышла довольно быстро, уже через месяц после объявления. За первые сутки флагманский сервер PixelFed набрал 420 пользователей. Однако позже проект попал в производственный ад, где томился практически полгода, вплоть до декабря, не считая крупный редизайн интерфейса 31 мая 2018 года. По сути, работа над федерацией по-настоящему началась только в декабре, но к тому времени интерес к проекту весьма сильно остыл. Даниэль позже назовет раннее открытие проекта одной из главных своих ошибок. Полностью поддержка ActivityPub будет завершена лишь к июлю 2019 года, через год с небольшим после первого анонса. Естественно, засветить проект преждевременно было не единственной ошибкой Даниэля. Если посмотреть на идейного вдохновителя PixelFed, Instagram, можно увидеть, что его разработка началась далеко не с сайта. В первую очередь это было приложение для мобильных телефонов. Людей привлекала именно возможность публикации фотографий на суд общественности сразу, непосредственно после съемки, не сходя с места. Желающих сидеть и скрупулезно синхронизировать свой фотоархив с онлайн-сервисом нашлось совсем немного. Однако никаких мобильных приложений для работы непосредственно с PixelFed в кадре не появлялось вплоть до 17 апреля 2019 года, когда поддержку начал внедрять клиент Fidilab, который до этого начал поддерживать PeerTube. К февралю 2020 года она была приведена в более-менее достойный вид. В данный момент на горизонте видны три специализированных приложения – Pixel Droid, Pixel Cat и официальное приложение PixelFed. На момент записи некоторой степенью готовности может похвастаться только Pixel Droid. У него уже готов базовый функционал лент, комментирование, фотосъемки и редактирование. Об официальном приложении пока ничего не известно. Вероятно, Даниэль пытается не повторить прошлых ошибок и хочет выпустить работоспособный продукт сразу, не показывая его преждевременно. Творческий поиск PixelFed, впрочем, на этом не заканчивается. Уже готовы как минимум три варианта пользовательского интерфейса, один базовый и два экспериментальных, между которыми можно переключаться. К примеру, Moment UI открывает фотографию практически на весь экран, что порадует многих фотохудожников. Разработчик также не стесняется экспериментировать с дополнительными функциями, вроде добавления коротких видео и сториз. Несмотря на все погрешности, вроде передержки сроков и неправильно сфокусированной разработки, проект делается с большим старанием и уже занял достойное место в каноне федеративных сетей. Зенит славы у него все еще впереди. 24 тысячи пользователей на 139 серверах ждут его с нетерпением и с объективами наготове. Но даже если визуальное искусство — это не про вас, все же существует на свете кое-что, объединяющее нас всех, кем бы мы ни были. Можете ли вы представить свою жизнь без музыки? Вряд ли вы работаете, готовите завтрак или путешествуете по городу или гуляете на природе в полной тишине. Музыка — самое близкое, наверное, что у нас есть к средству общения, доступному всем почти без исключения, ведь это есть не что иное, как выражение эмоций посредством универсального языка Вселенной — математики. Нет ничего удивительного в том, что у разнообразных племен, народов, стран, субкультур, движений и в целом общности людей, как правило, есть своя музыка. С музыкой не страшно ничего, даже пропадать, ведь пока ты поешь или слушаешь музыку, ты не одинок, пусть даже рядом никого нет. На музыке строятся дружеские и даже романтические отношения. Назови я любое время, коллективные воспоминания о котором свежи, 60-е, 80-е, 90-е. У вас в голове наверняка что-то да зазвучит. Песня отлично выражает свойства личности человека, даже если он не является музыкантом. Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, кто ты. 30 апреля 2015 года меломанам всего интернета был нанесен ущерб. Был закрыт сервис социальных фанатек Grooveshark. Он позволял не только загружать и обмениваться музыкой, плейлистами и даже целыми фанатеками, но и предлагал подборку похожих треков и списки пользователей со схожими вкусами. Совместными усилиями получалось составлять что-то вроде музыкального радиоэфира. Загружать разрешалось какую угодно музыку, невзирая на легальный статус ее распространения. Причиной закрытия, как нетрудно догадаться, послужила тяжба с Universal, Sony и Warner Brothers. Первые иски удавалось отбивать. Но акулы авторского права уже почуяли кровь. И остановить их уже было нельзя. Сервис, созданный любителями, был растерзан, а наемные убийцы от музыкальной индустрии получили многомиллионные гонорары. Мириться с этим захотели не все. Одним из таких повстанцев стала Агата Берио из Франции, создавшая в том же 2015 году буквально на коленке свой собственный музыкальный стриминговый сервис, у которого не было ни названия, ни логотипа, ни даже хорошего интерфейса. Сервис работал только для нее одной, она никому его не показывала, пока в 2016 году не наткнулась на любопытный JavaScript фреймворк Vue.js. Данный инструмент позволил переписать с нуля интерфейс сервиса, который, к удивлению создательницы, стал пригодным для использования ее родными и друзьями. Собрав с них замечания и пожелания, Агата решила добавить больше функций и 14 декабря 2017 года выложить исходный код проекта, получившего название Funk Whale, в свободный доступ. Идея сделать новую музыкальную платформу федеративной появилась как само собой разумеющейся после объявления о разработке в Мастодонте. Убеждать Агату долго не пришлось. В начале апреля 2018 года с выходом версии 0.8 было объявлено о подготовке внедрения протокола ActivityPub в проект. Обмен фонотеками между серверами призван сделать разрозненную сеть единой платформой, а также объединить ее с другими платформами, сделав Funk Whale частью Fediverse. С 17 апреля в версии 0.9 начальная поддержка уже была внедрена. Можно было подписываться на фонотеки с других серверов, импортировать треки с других серверов и даже с некоторым успехом искать песни в распределенном каталоге. Для того, чтобы Funk Whale был успешен, нужны клиентские приложения. И оказалось так, что свободные, открытые и более того стандартизированные клиенты для прослушивания музыки онлайн на большинстве платформ уже давно существуют. Осталось этим лишь грамотно воспользоваться. Норвежский стриминговый сервис Subsonic сам по себе не был открытым ПО, но он позволял установить свой собственный сервер, и у него были открытые спецификации интерфейса для программирования приложений. Сам софт уже давно перестал развиваться, но клиенты и многочисленные клоны остались, и протокол прижился. Этим было просто грех не воспользоваться. С версии 0.12, вышедшей 9 мая 2018 года, в движок был внедрен Subsonic API. Клиенты Subsonic на мобильных телефонах по сути самостоятельные плееры, но с возможностью подписки на сервер, а на компьютерах доступна интеграция в уже существующие плееры, например, Clementine. Протокол Subsonic помимо самого стриминга музыки поддерживает социальные функции, так что если вы поставили лайк песне в плеере, то это отразится и на сервере. Некоторые клиенты Subsonic поддерживают даже чаты, однако их поддержки до сих пор нет в Funk Whale. Проект, впрочем, до сих пор в разработке и много еще доделывается. Но мы, по сути, уже имеем идеальную связку. Один стандартный протокол для связи с клиентами и еще один для связи между серверами. Не хватает, однако, всего двух вещей — финансовой поддержки и контента. Любопытно, что французскую разработчицу взялась финансировать не Framasoft, а нидерландский когда-то интернет-провайдер, а теперь фонд по развитию интернет-технологий и компьютерных наук в Европе и в мире — NLNet. Как и Framasoft, NLNet — непростая компания. Она появилась в 1982 году на базе европейской группы пользователей Unix. Теус Хаген, председатель группы, вместе с сотоварищами организовал первое подключение по телефонному модему к тогда еще Арпанету, который только-только появился у него в университете. EUNET, как тогда ее окрестили ребята, была самой первой публичной широковещательной компьютерной сетью на всем земном шаре, и к 1989 году она разрослась до 1000 клиентов в 21 стране. В 1991 году инициатива была переименована в NLNet и зарегистрирована официально как первый нидерландский европейский интернет-провайдер. Этой компании принадлежала точка доступа NLAX и регистратура домена NL. Пусть к 1994 году провайдер отпочковался от основной некоммерческой организации в отдельную коммерческую сущность, чтобы потом быть перекупленным более крупной корпорацией, факт остается фактом. NLNet принесла интернет людям. И теперь она свободна финансировать другие проекты. На момент записи всего их 260, среди которых оказались PixelFed и Funk Whale. Но что до контента? Откуда возьмется музыка, которой можно обмениваться? Да, конечно, никто не запрещает загрузить в вашу фонотеку аудио, скопированное с ваших же компакт-дисков или скачанную с торрентов. Funk Whale не закроет, так как это сделали с Groove Shark. Это просто невозможно, но в таком разе вся ответственность ложится на хозяина сервера. Но есть и другие, гораздо более легальные методы найти годную музыку. Один из первых — это общественное достояние. есть нереальное количество музыки, которая либо не имеет авторского статуса вовсе, либо на которую срок копирайта уже истек. Главным образом это народная или классическая музыка и старый джаз. Как оказалось, Funkwell очень удобно использовать для архивации подобных старых записей и предоставления к ним удобного доступа. Но если хочется чего-то поновее, существует целая когорта музыкантов, выкладывающих свое творчество совершенно бесплатно под лицензиями семейства Creative Commons. И то, и другое вполне возможно найти на просторах Funkwell. В конце концов, вы можете самостоятельно сочинять музыку и загружать ее, это, наверное, лучший из вариантов. Но что, если то, что вы делаете, хоть и звучит, но не музыка вовсе, а что-то вроде радиопередачи? В таком случае к вашим услугам сравнительно недавно появившиеся функции публикации подкастов. В отличие от фонотеки, подкасты не группируются в альбомы и плейлисты, а идут сплошной лентой, идеальной для периодических релизов. В будущих выпусках ожидается не только стабилизация работы и улучшение уже существующих функций, но и укрепление связей со всем остальным Fediverse. К примеру, разработчики обещают появление комментариев, которые можно будет оставлять из микроблогерских сетей. Этого в особенности не хватает в подкастах, ведь в условиях интернета, в отличие от традиционных медиа, все подлежит обсуждению и обратной связи. Однако делиться отдельными треками можно уже сейчас. Хотя проект в активной разработке, Агате Берео явно не хватает рук, чтобы воплотить все идеи, а финансирование от NLNet не бесконечно. Более того, 18 ноября 2020 года появилась новость об уходе Агаты с поста главного разработчика по состоянию здоровья. Поэтому, если музыка ваша страсть, и если вы программист на Python и JavaScript, ищущий проект, который хотели бы поддержать в свободное время, обратите внимание на Funkwell. А ежели вы не обладаете навыками кодинга, просто поддержите автора валютой по выбору. Сейчас аудитория этого замечательного сервиса составляет 3200 пользователей, населяющих 52 сервера. Но вернемся к буквам. 500 символов — это много или мало? А 5000? В Fediverse давно идут споры о том, какой лимит лучше. В основном между поклонниками Мастодонта и Плеромы. Некоторые даже задаются вопросом, а обязателен ли этот лимит вообще? Ведь на заре Web 2.0 существовали социальные блогерские платформы, вроде LiveJournal, в которых можно было писать целые книги, что некоторые и делали. Также существовали движки блогов, вроде WordPress, который пусть и был прекрасен сам по себе как инструмент для личного дневника, как платформа для публикации все же никуда не годился, ввиду изначального отсутствия связи между разрозненными сайтами. Что, собственно, и погубило движение самостоятельного блогинга, сведя WordPress к применению в качестве паршивенького конструктора посредственных сайтов. Полноценной замены живому журналу у нас пока что, к сожалению, нет, но есть парочка любопытных претендентов. Сервис Write As, детище человека по имени Мэтт Бэр, существующий с 2015 года. Это сервис публикации с упором на минимализм и отсутствие отвлекающих факторов. Фактически это почти Pastebin, адаптированный в форму своего рода блок-движка. Не обязательно даже регистрироваться, в изначальной версии такая возможность вообще отсутствовала. Чуть позже она появилась, как и возможность кросспостинга в Tumblr, Twitter и Medium. Параллельно Мэтт пытается развивать и другие сервисы, вроде фотохостинга SnapAs или DraftAs для коллективной творческой работы. Сами сервисы бесплатные, но за дополнительные функции, вроде темы новостных рассылок, придется заплатить от 6 до 35 долларов, в зависимости от того, какие функции необходимы. В 2018 году, после ухода с Facebook, Мэтт узнает о существовании Fediverse и решает им заняться. Он не задавался целью превращать свою платформу в социальную сеть, для него это был просто еще один канал распространения. Write As написан на Go, и с помощью другого энтузиаста, Кори Слепа, и его библиотеки GoFed, протокол был внедрен в платформу к лету. Write As ограничен в возможностях, но так и задумано. Бэр не хотел внедрять ничего лишнего. Читатели из Fediverse могут подписываться на блоги и делиться записями, но не больше. К тому же автор никогда не узнает, кто и как прореагировал на его пост. Забегая вперед, только в апреле 2020 года в движке появилась возможность упоминать других людей. Еще 3 месяца Write As работал в режиме централизованного сервиса. Однако осенью 2018 года Мэтт Бэр выпустил свободную версию своего движка под названием Write Freely. Странное имя? Возможно. Но когда это Fediverse чурался странных и громоздких названий. Свободная версия по сути ничем не отличается от того, что можно найти на сервере Write As. Это все тот же простецкий сервис блогов с возможностью подписки по ActivityPub. Однако для такой примитивной вещи сервис набрал впечатляющее созвездие 285 серверов и 11 тысяч пользователей. Даже осторожные в техническом плане разработчики ядра Linux установили себе сервер, где теперь публикуют свои блоги. В чем секрет? В эффекте безрыбья? В том, что людям в Fediverse больше негде писать большие посты? А может в том, что сервис Write As существует уже давно, и еще до присоединения к Fediverse имел своих поклонников, и теперь это окупилось вот таким способом? Честно говоря, я не знаю. И хотя полноценным претендентом на лавры федеративного ЖЖ я назвать его не могу, я рад, что Write Freely есть. Но Write не единственный подобный сервис, существуют и другие. К примеру, Plum, вышедший из-под пера французского разработчика Жана Батиста Жиле. Разработка началась практически параллельно с началом внедрения федерации Write As 22 апреля 2018 года, и для нее был выбран другой перспективный язык — Rust, позволяющий так же, как и Go, получать быстрые, безопасные и непритязательные к ресурсам приложения. Однако, в отличие от того же Write, Plum писался специально для Fediverse и изначально обладал социальными функциями, такими как комментирование, лайки и счетчик репостов. Имеется также возможность загружать картинки в личную галерею и использовать их в качестве иллюстраций. По сути, у нас есть базовый набор для блогинга в Fediverse, причем гораздо более богатый, чем у Write. Однако разработка Plum происходит крайне медленно, сказывается извечная проблема — недостаток рук, глаз и умов. Все же Rust не настолько пока еще популярный язык, как, например, Ruby или JavaScript. Интерфейс оставляет странное и почти пугающее впечатление пустоты. Не минимализма, а именно пустоты и недоделанности. Я искренне желаю проекту удачи, но ему явно нужна помощь. На момент записи созвездие Plum составляет 38 нод и 4500 пользователей. Возродится ли блогинг в своем исконном виде? Понятия не имею. Но если кто-то и мог бы поднять его на ноги, то это, скорее всего, был бы сам WordPress. Если бы в него изначально внедрили OStatus, а потом и ActivityPub, то, скорее всего, судьба блогерского сообщества сложилась бы иначе. Возможно, не все еще потеряно. Старший разработчик, подкастер и веб-активист из Германии Матиас Пфефферле определенно так считает. С 24 сентября 2019 года он разрабатывает модуль для WordPress, который позволяет присоединить свой самостоятельный блог к Fediverse. И что самое удивительное, он работает. Уже готова выгрузка статей, отдельных пользовательских профилей, получение лайков и даже прием комментариев. К сожалению, это пока не полноценная Fediverse нода, но это уже начало. Через данный плагин удалось подключить 129 узлов WordPress с 4500 пользователей. Модуль, как и весь остальной WordPress, написан на PHP, но его разработкой пока что занимается только сам Матиас. Итак, на стороне традиционного блогинга у нас Write Freely, Plum и WordPress. Но, может быть, будет и что-то еще? Джейсон Робинсон, программист из Финляндии, Хельсинки, впервые начал работать над проектом Диаспора еще в ноябре 2011 года, когда разработка была на пике. Он вносил вклад в функции кросспостинга, статистики, репостов и многих других. Он же написал первый сервер-ретранслятор для Диаспоры при помощи своей же библиотеки, которая позволяет проектам на языке Python поддерживать соответствующий протокол. Так он оказался одним из ключевых разработчиков проекта. Так уж получается, что в свободном ПО разработчики проекта — это и его основные популяризаторы. Мы редко можем себе позволить пиар-отделы. Джейсон пытался продвинуть то, над чем работает, рассказывать об этом людям и призывать присоединиться. Оказалось, что невозможно продвигать, не зная, что конкретно ты продвигаешь. Ведь люди заходят в социальные сети не для того, чтобы на логотипы и интерфейс посмотреть. Они идут туда общаться. Поэтому необходимо знать, сколько людей участвует в этой сети, хотя бы приблизительно. В ноябре 2013 года Джейсон написал небольшой инструмент для сбора и показа статистики со всех серверов диаспоры. Это позволяло более-менее точно понять, сколько пользователей и серверов на тот момент было в созвездии диаспоры и ее протокола, а это также включало в себя серверы, к примеру, Френдики. Понемногу Джей стал дописывать и поддержку протоколов непосредственно Fediverse, о статусе ActivityPub, специальных протоколов вроде SOT и DFRM, и даже протоколов, которые к федеративным соцсетям вообще не относятся, Matrix, XMPP, почтовые SMTP. Так появился The Federation Info, один из крупнейших агрегаторов статистики и сервер-листов для федеративных проектов. Часть статистики для данного исследования я брал именно оттуда. В 2014 году Джейсон вливается в рабочую группу по социальному вебу, организованную с целью разработки ActivityPub. В том же году он устраивается на работу в компанию, использующую язык Python и фреймворк Django. Была необходима практика, и он начал новый проект. Просто собственную домашнюю страничку. Дизайн был выбран очень необычный. Не привычная нам хронологическая лента, а своего рода булыжная кладка, наподобие того, что мы видели на Pinterest или Google+. Движок поддерживает большие посты с форматированием в Markdown. Разработка велась не спеша вплоть до 2016 года. Как у Джея есть персональный блог и есть библиотека для федерации. То, что произошло дальше, было вполне логично. Джейсон научил свой проект федерировать с созвездием диаспоры. Проект получил название Social Home. 11 апреля 2017 года Эван Продромоу регистрирует тикет в репозитории проекта Диаспора на GitHub. Это был запрос на поддержку диаспорой протокола ActivityPub. Тикет мгновенно приковал к себе много внимания как от разработчиков диаспоры, так и от участников других федеративных проектов. В обсуждении, кроме Эвана, участвовала значительная часть рабочей группы по социальному вебу — Крис Вебер, Михаэль Фогель и Джейсон Робинсон. Практически все были за внедрение нового протокола. Обсуждался в основном вопрос «как», а не «если». Пока в тред не явился Денис Шуберт, главный разработчик, и не принял решение, которое определило судьбу диаспоры как проекта. Денис резко раскритиковал спецификацию протокола и высказался против его внедрения. Диаспоре не суждено стать частью Fediverse. Джейсон Робинсон уходит из проекта. Современное созвездие диаспоры составляет около 165 узлов, и их количество сокращается с каждым месяцем. Но это еще не конец для Social Home. На самом деле для домашнего проекта Джейсона все только начинается. Совсем недавно, в конце 2019 года, Джейсон начал работу над поддержкой протокола ActivityPub в своем проекте, и к сегодняшнему дню Social Home вполне успешно взаимодействует с Fediverse, позволяя подписку и обсуждение. Он еще сыроватый, и охват его невелик, всего 10 узлов в созвездии, но потенциально проект может стать чем-то новым и интересным. Возможно, ему нужно нащупать свою нишу, и тогда у него все получится. Еще Джейсон обещает поддержку протокола Matrix, заточенного на использование в сетях мгновенного сообщения. Зачем? Пока не вполне ясно, но тем не менее. Помните Майка МакГирвина? Того, кто основал проект Френдика и впоследствии из него ушел. Бешеный старичок из NASA не стал успокаиваться, оставив в 2012 году свою соцсеть. Он решает создать новую платформу, гораздо более амбициозную, чем прежняя. Рабочее название — проект Red Matrix. Сервис практически без ограничения по функциональности. По сути, новая платформа должна была стать не движком соцсети даже, а вполне себе системой управления контентом, на базе которой можно будет построить что угодно, от уютного локального сайта до корпоративного портала. Изначально федерация в том виде, к которому мы привыкли, даже не планировалась. Упор был сделан именно на функционал авторизации. Самой заметной особенностью новой платформы стала так называемая кочевническая авторизация. Пользователь может авторизоваться под своими реквизитами на любом сервере Red Matrix и работать так, как будто не покидал своего сервера. Таким образом, миграция между серверами становится безболезненным процессом, хотя это и нельзя назвать полноценной федерацией. Проект прожил в таком виде до начала 2015 года, не набрав заметной популярности и забуксовав в развитии. В ходе нескольких исторических обсуждений, получивших название «Затопия», было решено заново ввести собственную функцию федерации, внедрить протоколы Френдики и Диаспоры как плагины и дать проекту новое имя — Хабзила. МакГирвин не стал брать какой-либо из стандартных протоколов в качестве основного. «Мы сами с усами», — рассудил он с высоты своего обширного технического опыта и принялся за разработку нового протокола — ZOT. Название он позаимствовал из сервиса Оракула, популярный когда-то на досках Usenet Забавы. Там это слово обозначает удар током от бота-предсказателя в адрес обнаглевшего клиента. Внутри протокол основан на правах доступа к ресурсам, что помогает разделять публичность контента примерно так, как это делала диаспора. Команда Майка явно не поскупилась на наборе функций и постаралась вместить в один проект буквально все, что они могли придумать. хранилище файлов, фреймворк для произвольных сайтов, вики-движок, форумы, мероприятия, личные сообщения, оформленные не в виде ленты и даже не в виде чата, а в виде своеобразного почтового клиента, куча разнообразных виджетов и все это, каждая деталь, от прав доступа к кого угодно, к чему угодно, до расположения элементов на экране, тимируется и настраивается. И казалось бы, на бумаге вот она, идеальная платформа, убийца. Вот только есть тут пара негативных моментов, вытекающих из вышеперечисленных позитивных. Первое — это явная избыточность проекта. Обратная сторона медали многофункциональности любого ПО обычно в том, что чем больше функций выполняет та или иная программа, тем хуже эти функции работают в отдельности. Элементарно, профессиональный бегун пробежит дистанцию быстрее и качественнее пятиборца. Какие-то функции работают, какие-то не до конца, какие-то идут на правах заглушки. Получилось так, что даже те хорошие идеи, которые в проекте, безусловно, есть, тонут в десятках сомнительных. Создается впечатление кризиса идентичности, проект не знает, чем хочет быть, поэтому хватается за все сразу и не всегда успешно. Второй спорный момент — это дружелюбность к пользователю. Необузданная настраиваемость всего и вся в Хабзиле приводит к тому, что ее пользовательский опыт похож на таковой в ранних дистрибутивах Unix-систем. Да, из этого можно собрать невероятно мощную и удобную лично тебе систему. Но для этого нужно над ней очень обстоятельно поэкспериментировать, поизобретать, повыдумывать и попробовать. Хабзила не продукт поставил и работай. Это, если угодно, набор деталей для самостоятельной сборки. В итоге, как и в случае с Linux или BSD 90-х начала нулевых, чтобы завести себе Хабзилу, нужно либо изначально знать, что делаешь, либо быть фанатиком. Неудивительно, что вокруг Хабзилы собралось маленькое сообщество самых преданных поклонников. Чего стоит один только Злакс, сумасшедшая горилла, известная на весь русский фидиверс. Также Хабзилой долгое время пользовался Шон Тилли, в прошлом проект-менеджер Диаспоры, автор проекта We Distribute, блога о фидиверсе и для фидиверса. Мой соведущий попугай, он же Blue Macau, тоже пользователь и администратор ноды Хабзилы. Это только пара примеров из всего 10 тысяч пользователей, и все они любят Хабзилу, так как будто она их личное детище. Если подумать, так оно и есть. Называйте это чем угодно, оправданием усилий, эффектом Икеи, стокгольмским синдромом, но факт остается фактом. Те, кто сумел совладать с Хабзилой и понять ее, любят ее. Помимо проблем, связанных с весьма сумбурной разработкой и несфокусированностью изначального ТЗ, возникла проблема с совместимостью. Майк довольно упрямый и своенравный человек. Он пытался поучаствовать в разработке стандарта ActivityPub, но, по его словам, его идеи не были восприняты так серьезно, как ему бы хотелось. Неудивительно, ведь в рабочей группе была куча других проблем. Впоследствии Майк покинул консорциум еще на раннем этапе развития АП и не стал заниматься внедрением стандартизированного протокола в свой проект, по сей день высказывая плохо скрываемую неприязнь к консорциуму и его детищу. У него был свой протокол ZOT, остальные нужны лишь постольку поскольку. Безусловно, в конце концов, вслед за протоколами OStatus и Diaspora, поддержка теперь уже стандартного ActivityPub была внедрена. Однако сделано это было с большой неохотой и спустя рукава. Долгое время наблюдалась проблема с отсутствием поля InReply2 и тегирование упоминаемых собеседников, вследствие чего ответ в ветке обсуждения, полученный из Хабзилы, с точки зрения других движков, прилетал буквально куда попало. Его не видела половина обсуждающих, а через некоторое время можно было обнаружить, что цепочка сообщений разорвана. Для того, чтобы подобное, весьма раздражающее поведение как-то исправить, пришлось вносить заметные изменения не только в код поддержки ActivityPub, но и в сам интерфейс Хабзилы. Ведь Хабзила до этого времени не поддерживала ветвящиеся обсуждения. Опять же, с крайне неохотного согласия одного из нынешних главных разработчиков проекта, Максима Костикова. Почему не Майка? Дело в том, что в конце 2015 года безумный старик вновь отправился дальше. Он ушел с поста главного координатора проекта и передал его сообществу. Теперь главным разработчиком выступает Марио Вафти, музыкант и разработчик, живущий в Вене, в Австрии. Так что в итоге-то? Проект с неясными целями и непростой судьбой, тем не менее, является частью Fediverse и постепенно все менее и менее чужеродный. Поддержка ActivityPub медленно, но допиливается. Всего в сети на момент записи существует 111 серверов, и их количество медленно, но растет. Разработка тоже не стоит на месте. 5 ноября 2020 года свет увидела пятая версия этого гигантского инструментария. Возможно, по прошествии времени он оформится во что-то более-менее осмысленное. Но даже если нет, уверен, что своих фанатов эта платформа не растеряет. Но Fediverse состоит не только из истории глобальных свершений и больших платформ. Шинода Эйджи — обыкновенный японский студент с обычным для современного студента хобби — веб-разработкой. В 2013 году он принялся писать форумный движок для себя и для друзей. Платформа, базирующаяся на связке PHP MySQL, особо ни на что не претендовала. Это был просто проект для развлечения создателя. Но движок эволюционировал и несколько раз был даже переписан с нуля, меняя технологии и функции. MySQL сменился на MongoDB, а потом и на PostgreSQL. К 2015 году он изменил свое назначение, превратившись в платформу для микроблогинга на основе Node.js. Платформу разработчик назвал MISKI. Никакого особого секрета в названии нет, это просто слово без какого-либо значения из японской песни, которая застряла у разработчика в голове. К тому времени у него уже была своя небольшая база пользователей, которые ставили MISKI на сервер и организовывали свои маленькие сообщества. Но Шиноде хотелось кое-чего еще. Ему хотелось объединить разрозненные серверы в одну сеть. Но тогда он просто не знал, как это сделать. Все изменилось, когда в 2016 году в Японию пришел мастодонт и принес Шиноде то, что ему было нужно. В целом, MISKI — это все такой же микроблогинг, как и Плерома и мастодонт. Ограничение 5000 символов, таймлайн вполне стандартный, но есть парочка интересных особенностей. Во-первых, реакции на пост здесь можно выразить не только банальным лайком большого пальца вверх. Под постом можно поставить фактически любой смайлик из тех, что владелец аккаунта разрешил в настройках. Позже эта фишка перекочует и в Плерому. Личные сообщения не смешиваются с остальным потоком и оформлены как окно чата в отдельной вкладке. В отдельной же вкладке и медиагалерея, примерно как мы это видели во френдике. Интерфейс очень современный, красивый и, не знаю как сказать, по-японски опрятный, что ли. Его, впрочем, можно слегка настраивать. Есть возможность выбрать виджеты для боковой панели, в которых отображаются трендовые хэштеги, таблица активности, даты и время и прочие полезные не очень штуки. Есть возможность менять цветовые схемы, которых сообщество японских микроблогеров понаделало полным-полно. В настройках также можно указать, что владелец аккаунта является котом, что бы это ни значило. Серьезно, там есть такая опция. Сам Шинода по своему собственному признанию нигде не работал, у него не было никакого источника дохода. Иногда у него не хватало денег даже на то, чтобы оплатить интернет у себя дома, вследствие чего разработка часто останавливалась. О причинах такого положения вещей мне судить трудно. Однако Шинода все же зарегистрировал для себя страничку на Патреоне. И к настоящему времени он уже получает $330 в месяц от 46 человек. Это объясняется малоизвестностью движка и довольно скромным созвездием. Во всей сети существует 123 сервера. Однако Шинода уже разрабатывает свое детище не в одиночку. У проекта имеется около 50 участников. От себя добавлю, что если бы я уже не администрировал Мастодонт, скорее всего, я бы установил MISKI. По качеству пользовательского опыта он, как минимум, не хуже. Но это все крупные движки, рассчитанные на большое количество пользователей и развесистый ассортимент разных сервисов. Если вы не хотите всех этих сложностей, то вы и не обязаны. Есть очень-очень маленькие проекты, которые не требуют практически ничего от сервера и подчас даже не поддерживают многопользовательскую работу. Например, существует microblog.pub Томаса Силео, микроскопический однопользовательский движок, написанный на Питоне, начатый в мае 2018 года. Или Honk, такой же минималистичный проект на Go, созданный в марте 2019 года Тедом Унангстом. Там нет ни лайков, ни опросов, ни даже аватарок как таковых. Только простые текстовые сообщения и медиавложения, ничего лишнего. Ну а если вам уж совсем захочется странного, то как насчет прекрасной партии в шахматы? Да, шахматы. есть отдельный движок для организации шахматных партий – Castling Club. Причем аккаунтов на двух предыдущих движках для игры вполне хватит. Ходы принимаются в текстовом режиме, а ход матча записывается, и его можно посмотреть через внешний веб-интерфейс. Пожалуй, на этом я вынужден остановиться. Современный Фидиверс слишком обширная тема, чтобы уместить ее в один подкаст. Перед подведением итогов осталось разве что оглянуться назад и узнать, где они сейчас, герои Фидиверса. Эван Продромоу сейчас работает продукт-менеджером в фонде Wikimedia, поддерживающем всеми любимую Википедию. Он все еще надеется вернуться в Фидиверс, но хочет сделать это на своем движке, Pump.io, ради чего портирует в него ActivityPub. Недавно основатель Твиттера Джек Дорси объявил инициативу децентрализации непосредственно самого Твиттера под названием Blue Sky. Эван уже занял место в рабочей группе проекта с целью продвинуть ActivityPub в эту разработку. Кристофер Веббер все еще председательствует в общественной группе консорциума Всемирной паутины по социальному вебу, своеобразному ООН для Фидиверс. Там решаются вопросы об улучшении взаимодействия между разными частями Фидиверс, выработка лучших практик для внедрения протокола, презентация новых идей, проектов и расширений для ActivityPub. Параллельно Крис работает над проектом нового фреймворка для распределенных сетей, который может дополнить ActivityPub, сделав его безопаснее и удобнее. А еще он занимается садоводством и ведет подкаст вместе со своей супругой. Даниэль Эпплквист работает в Samsung и в Mozilla и продолжает председательствовать группу технических архитектур в консорциуме Всемирной паутины, а также заседает в Совете Великобритании по открытым стандартам. Гарри Халпин работает над проектом оверлейной сети NIM, расширяющей идеи Tor и I2P. Проект пока что не добрался до полноценного релиза, однако известно, что в нем используется технология блокчейн. Михаэль Фогель и Ипполит Петован продолжают работу над френдикой в составе довольно обширного сообщества. Одна из старейших платформ Фидиверси продолжает жить и развиваться, и некоторые предпочитают ее более новым движкам. Евгений Рочко работает над Мастодонтом и прекращать не собирается. Проект занимает почти все его время, и это неудивительно. Свободные минуты Гаргран занимается музыкой. Лейн и его команда заняты кто чем, но, судя по их профилям, их общее хобби — щитпостинг, производство заведомо некачественного и абсурдного контента в целях развлечения. Лейн преуспел в этом больше всех, читать его ленту подчас просто невозможно. Но ничего плохого в этом нет, не все в интернете обязано иметь смысл. Те, кто помнит упячку, поймут. Майк МакГирвин живет в тихом месте в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс, со своей семьей, недалеко от Голубых гор. Когда он не работает над новой спецификацией своего протокола, он смотрит на звезды, гуляет со своими двумя собаками или играет на акустической гитаре. Илья Житомирский похоронен на кладбище West Laurel Hill в Пенсильвании 16 декабря 2011 года. Пожертвования, поступившие в фонд его имени, были переведены в пользу группы робототехники старшей школы Нижнего Мериона, там же в Пенсильвании, в округе Монтгомери. И куда же все это в итоге привело нас? Точную статистику общего созвездия Фидиверс найти невозможно из-за распределенной природы этой сети. Данные разнятся от 5500 серверов до 7500. Я не рассказал здесь о каждом проекте в рамках сети, только об основных. Но я бы даже теоретически не смог этого сделать, ведь их в разной степени готовности уже больше 27, а по более щедрым оценкам около 50, и постоянно появляются новые. Например, Smithereen от бывшего разработчика ВКонтакте Григория Клюшникова, или Lemmy, который может стать одним из ключевых проектов для создания сообществ внутри сети. Также готовится расширение самого протокола, например, ForgeFed, вариант ActivityPub для систем контроля версии исходного кода программного обеспечения. До кучи некоторые проекты, которые до этого не имели отношения к Fediverse, внедряют новый протокол, например, Nextcloud. А еще подтягиваются старожилы сети. Недавно разработчики GnuSocial внедрили ActivityPub. Добро пожаловать домой, GnuSocial! Теперь срастется то, что принадлежит друг другу. И раз уж потомкам GnuSocial удалось с таким триумфом вернуть сеть к жизни, может быть, и у Джабера тоже когда-нибудь получится. Есть ли у нас проблемы? Ну, конечно, есть. И у инженеров и энтузиастов еще не початый край работы. Но проблемы практически всегда штука решаемая. А еще надо иметь в виду, что, как говорил один мой знакомый, живущий в Израиле, большинство проблем не столько проблемы, сколько расходы. Поэтому не забывайте поддерживать разработчиков, да и вообще деятелей Фидиверса, не только морально. Так почему все это так важно? Если звезды зажигают, то кому и, главное, зачем это нужно? В первую очередь, это, конечно, свобода. Впервые в истории у глобальной сети есть шанс стать поистине глобальной. Fediverse создал внутри мирового мозга новую сигнальную систему, научил сайты общаться между собой и отменил границы. Он показал, что возводить мосты намного более важно, значимо и круто, чем ставить загоны. Во-вторых, как было сказано в самом начале, приватность, независимость и контроль над собственными данными, а следовательно и жизнью. Поскольку разработчики не ставят себе целью собирать с вас данные, продавать вам что-либо и в целом манипулировать вами, здесь по большей части нет и алгоритмов, которые говорят вам, на кого подписываться, с кем дружить и в целом как жить. Безусловно, инженеры пытаются решить проблему поиска интересного контента и разрабатываются кое-какие средства для этого, да и сообщество всегда радо помочь новичку сориентироваться, но это именно ориентирование, а не навязывание. И с одной стороны, это создает некий порог вхождения. Новому пользователю приходится вкладывать труд в составление своего круга общения, самостоятельно знакомиться с людьми, самостоятельно искать интересные материалы и проявлять себя. Но с другой стороны, это щедро вознаграждается непосредственно самим общением. Составленная вручную социальная среда дает стойкое ощущение «дома», которое ни одна другая соцсеть с продвинутыми алгоритмами подарить не в состоянии. Fediverse — настоящий антидот против отравления интернета большими корпорациями. Но тут есть и третий аспект, который часто упускают из виду. В самой северной части Норвегии, в международной демилитаризованной зоне на обширном архипелаге Шпицберген, также известном как Свальбард, существует гигантское подземное убежище, построенное в январе 2008 года. Надежно укрытое за стальными шлюзами, для открытия которых необходимо присутствие нескольких человек, под целой горой льда и камня, в контролируемых условиях на огромных стеллажах, расфасованные в пакеты по 500 штук в каждом и уложенные в пронумерованные ящики, там хранятся семена культурных растений со всего света. Всего таких пакетов 4,5 миллиона. Проект хранит всю доступную нам генетическую историю сельского хозяйства с целью восстановления человечества на случай, если жизнь на планете в том виде, в котором мы ее знаем, прекратит свое существование по той или иной катастрофической причине. Это резервная копия ресурсов, которыми мы пользуемся для того, чтобы жить, по крайней мере, важнейшие их части. Многие сферы нашей современной жизни хрупкие и изменчивы, об этом крайне просто забыть. Однако есть люди, которые, помня прошлое и наблюдая настоящее, смотрят в будущее. Такими людьми был создан и до сих пор поддерживается интернет. Цели у него были схожими с норвежским проектом — обеспечить сохранность критических данных и наличие каналов связи во что бы то ни стало, даже в случае военных, гуманитарных или техногенных катастроф. И разрабатывать его как набор открытых протоколов и стандартов равноправной сети, повторяемой на своем оборудовании любым желающим, без чьего-либо разрешения. Самый простой и логичный способ добиться надежности, которую можно считать абсолютной. Компания GitHub, которая владеет самым крупным на сегодня хостингом кода, сохраняет репозитории самых социально значимых проектов там же, в Свальбарде, в похожем убежище, построенном на базе старой угольной шахты. Носители — специальные полупрозрачные пластиковые пленки с распечатками на вроде QR-кодов, срок хранения которых составляет по меньшей мере 1000 лет. Некоторые социальные движки, такие как Mastodon, уже хранятся в этом убежище. И не только в нем, но и на 7500 серверов по всему земному шару. Fediverse — это такая же резервная копия интернета, который мы знаем и любим сегодня для следующих поколений. Во всемирной сети конец света не обязательно глобален. Уже канули в лету MySpace, Friendster, Google+, Vine. Живой журнал подает все меньше признаков жизни. Тамблеру тоже не здоровится. Все эти корпорации не навсегда. Нет никакой гарантии, что завтра они останутся на своем месте. Когда-нибудь Facebook закончится. Когда-нибудь Twitter не станет. Когда-нибудь YouTube даст последние титры, включит в зале свет, и все грустно разойдутся по домам. А Spotify споет напоследок, как это уже сделал Грув Шарк. От них нам ничего не останется. С Fediverse'ом все по-другому. Он похож на живую ткань. Новые серверы появляются, старые отмирают. Закрытие сервера не катастрофа, ведь существуют тысячи других, а на место павшего придут новые. И сеть будет жить дальше. Fitiverse дает инструменты, к которым мы привыкли, прямо нам в руки. А интернету, как глобальной открытой среде, шанс на бессмертие. Сеть, которая строилась в соответствии с основными принципами интернета и следует основным стремлениям человечества. Сеть людей в руках самих людей. Сеть, которая отказалась уходить в небытие и восстала из своего собственного пепла. Сеть как единство непохожих. Существование такой сети на самом деле неизбежность. Но оно все равно ощущается как чудо. Всем огромное спасибо за внимание. До встречи.
Это исследование и производство данного подкаста заняло у меня более чем один год. Я объявляю личную благодарность спутнику Моменту, который мне помогал с редактурой, Блю Макао и Утка Розу, которые написали часть треков к данному ролику. Также я благодарен Алексею Сорокину за проверку фактов в части Agnu Social и Lost in Light за важные уточнения по фактике. Спасибо, ребята, без вас бы это заняло намного больше времени и усилий. Также я хочу особенно поблагодарить тех, кто меня поддерживает или когда-либо поддерживал на Патреоне, а это Виталий Инхасин Астахов, DevUrandom, InXCode, Godwin, Вуик, Алексей Скопкин, Блю Макао, Роман Алада Платонов, Абсолют Лимит, Ваваниум, Бабинич, Алибек Альбатрос Амаров, Армитаж Ван, Бокса Найджи. Народ, без вас бы я вообще вряд ли дополз до конца. Моя нода живет во многом благодаря вам, и каждый доллар пинает меня делать то, что я делаю. Если кто-либо еще желает меня поддержать, милости прошу на Patreon. Ссылку я размещу в описании или где-нибудь еще недалеко. Поддержка размером даже в $1 в месяц – это значительный стимул к тому, чтобы дело не загнулось. В этом подкасте звучала музыка следующих исполнителей и композиторов в порядке появления. Master Boot Record, Droid Bishop, Telepath, Velvet, Purple Motion, Libra Makovsky, Reed и Farlight, Deep Throat, Necros, Гарольд Фальтемайер, Сирдан, Александр Брэндон, Ариос, Мистер Геймер, Фламингозис, Predator Technique, Утка Роуз, Night Tempo, The Vivisectors, Blue Wave Theory, Jerris, Nitro Deluxe, Blue Macau, Doxent, Professor Click, Amanit, Крафтамт, Ли Рузовер, Лазерхок, Magic Sword. Многим из вас заочно, но все же спасибо. Без вас слушать это все было бы просто скучно. И еще раз спасибо всем вам, кто дослушал это до конца. Без вас это все вообще не имело бы смысла. До свидания.